Не пугаю, я обычно говорю своей аудитории, но и не шучу. Потому что пугать меня нет оснований, зачем? Но здесь и шуток нет, это серьезное знание. Итак, вчера мы с вами разобрали, откуда деньги берутся. Я, правда, не сказал вам важную вещь одну, которую бы хотел сегодня сказать. Во-первых, что такое, ну, чтобы мы определились, об одном и том же ли мы говорим, может быть, знаете, может, это у человека свое понимание денег, может быть, что он имеет в виду, когда говорит деньги? Деньги – это литы. Можете поверить, что судьбе, человеку по судьбе суждены литы? Можете поверить? Как вы думаете, или доллары суждены, или... Человеку были суждены рубли, он жил в Литве, такая раз, а в Литве литы ввели 20 лет назад, и он такой, все, без денег остался, и говорит, дайте мне зарплату, ему говорят, не дадим, тебе судьба в рублях, а у нас в стране литы. Может быть такое? Нет. Значит, наверное, деньги, которые говорится по судьбе, это не литы и не доллары. А что это? Web money? Что это? PayPal? Это виртуальные, цифровые? Что это? Деньги судьбы называются на санскрите пурва-пунья. Пурва – это значит благочестие, да, суммарное благочестие, как бы, да, пурва-пунья. Это значит конкретный, конвертируемый в любую валюту продукт благочестие. Благочестие. Человек поступал правильным образом и теперь получает пурва-пунью. То есть, если даже он убивает людей, он все равно получает пурва-пунью, мы говорили. То есть, что получает деньги он за служение, за постройку храмов, за пожертвования, за то, что он помогал другим когда-то. И потом у него шибер закрыл, и он решил, что можно их и по-другому зарабатывать. И сделал выводы, что вот я так делаю, а деньги все равно приходят. Значит, это правильно. Люди говорят, смотрите, какая несправедливость. Если бы Бог был, раз бы он таким людям бы давал деньги, каким он их дает, да? Ну, там, смотрим, миллиардеры, там, махинации, там, человек, кто-то на наркотиках сделал деньги, кто-то на убийстве, на проституции делают огромные деньги. Мы думаем, нет, что-то тут не так. Справедливости в мире нет. Мужчина такой говорит, тут пашешь, здоровье угробил, не можешь нормально семью получить, а какой-то просто урод там за героин получает просто вот так, там, просто в белом костюме ходит с белой шляпой, там, в кабриолете, и просто... В деньгах купается, а тут не знаешь, как семью свою прокормить, как счета оплатить. Нет справедливости, нет Бога. Есть абсолютно. В этом и самая большая справедливость, что даже несмотря на то, что человек стал героиновым королем или наркобароном, ему из прошлой жизни продолжают присылать за его благочестие. Никто не забыл, что когда-то он был благочестив и заработал пурва-пунью. То, что он сейчас со своим будущим делает, это отдельный разговор. Ему это тоже не забудут. Это тоже ему не забудут. Так же, как и не забыли его благочестие прошлое, понимаете? Поэтому мы можем делать глупости в этой жизни, но нам будут по-прежнему выплачивать за заслуги прошлые. Но мы, делая глупости, нам это тоже не забудут. И в какой-то момент оно сработает так же. То есть это механизм, он работает безотказно. Еще за миллионы лет ни разу не дал сбоя, но у нас иногда такая картина сбита, мы что-то свои какие-то придумываем, там схемы, думаем, вот... Где ж тут Бог, где ж тут законы, все хаотично, повезло, не повезло, одному идет, увезет. Один человек хороший, он в бедности, другой человек свинья свиньей, он в деньгах купается. Делайте вывод, что лучше в этом мире, быть порядочным человеком или свиньей. С моральной точки зрения вроде бы лучше порядочным, но моральной точки зрения семью не прокормишь. Поэтому не я такой, мир такой, с волками жить, поволчьи выть и поехало, понимаете? Все, у человека пошла деградация, устойчивая деградация. Стремительная деградация, добровольная, по собственной воле. Убежденный, что он пришел к пониманию жизни, что быть принципиальным или там избегать подлости, насилия, это невыгодно. Ну как, не то, что невыгодно, это непрактично. Меж семью надо кормить. Да? Вот это смешной такой фильм про одного спецназовца. Недавно он совсем вышел, может быть, вы видели. «Похищенное» назывался или как-то. В общем, у него дочь в Париже украла мафия. А он спецназовец, пошел дочь спасать. И пока он спасал дочь, он встретил полицейского, который, ну как бы, был не на той стороне, своего бывшего коллегу. И тогда он поставил нож к горлу его дочери, чтобы тот не мешал ему спасать его дочь. То есть, ну такой сюжет закрутили. До абсурда, понимаете? То есть, люди уже не понимают, где вроде спасать свою дочь и готов ради на все, даже зарезать дочь другого человека. То есть, он говорит... У меня негодяи украли дочь, ты этого не понимаешь. Короче, я сейчас твоей дочери горло проткну, если ты не дашь мне мою дочь спасти. То есть люди запутываются совершенно в этом механизме действия и реакции. Почему? Потому что нам кажется, что вот я сейчас сделал, и сейчас получилось. Значит, иногда мне кажется, я подготовил очень хорошо материал, хорошая лекция, приезжаю, 5 человек, в прошлый раз, что ли, так было. Иногда я просто беру материал, который хорошо знаю, думаю, ладно, как будет, так будет. Уже подготовлен материал, приезжаю, аудитория битком, 90 человек сидит в Вильнюсе. Причем открываю аудиторию, так думаю, ну, нам так будет 10-12. Дверь открываю, шок, даже войти не могу первый момент. Не был готов. И никакой системы, хорошо подготовился, плохо. Те, кто занят вот в каком-нибудь информационном бизнесе или бизнесе развлечений, вон там клуб стоит, да. Они знают, люди непрогнозируемые на самом деле. Ты можешь там вообще все сделать, и не придет народу. Люди, которые приглашают на концерты, тоже в шоке бывают. Ну вот эти продюсеры больших концертов. В шоке, они говорят, мы все рассчитали. Группа, которая вообще самая популярная, пригласили в арену группу, пол арены еле собрали. В долгах еще остались, не поняли почему. Весна была, все. Продавцы тоже знают, вроде должен быть сейчас сезон, там все, не покупают ничего. Поэтому все происходит не по причине, по которой мы думаем. Вот в чем беда. Причина всему происходящему есть, но мы придумываем свою причину поближе, пораньше. Потом удивляемся, почему так не работает. Странно, да? Вместо того, чтобы понять причину настоящую, мы придумываем сами причину, тому, почему продажи растут, почему деньги есть, почему здоровье есть, почему успешно пришли много людей. И потом эту идею пытаемся протолкнуть в жизни. А когда она дает сбой, мы говорим, что случилось? Да ничего, она сразу была уродливая. Сразу. Поэтому человек... Беды говорят, человек счастлив тогда, когда он просто делает то, что он может делать. А что он обычно может делать? То, что его природа располагает. Его природа. Например, человеку, который имеет природу священника, трудно очень драться. Иногда бывает, мальчик родится с природой священника в семье. И папа такой, что ты ходишь, как сопля, как баба? Дай тоже, ему если то, ему дай. Там он, я тебе сейчас, давай, бокс будем учить. Бокс, он такой, сын стоит, у него природа вообще, она полностью не подходит. Ну что он мальчик? Он священник, видел священника в боксерских перчатках? Нет, явно странная картина, такой вышел. Так, знаете, как эти рестлинг, американский, этот, борьба американская. Такой священник. То есть природа у человека. Один счастлив тому, что он кому-то может двинуть, защищая другого. Или защищая свою честь. И он чувствует большое воодушевление. А другой никакого воодушевления не чувствует. Ноль. Он даже чувствует, что тому человеку больно. Представляете? Он не может не ударить не потому, что он слабый, а потому, что он знает, что тому будет больно. Второй тоже знает, что больно, он говорит, так я и хочу ему сделать больно, потому что, ну, чтобы он знал. А рука не поднимается, у человека такое большое сострадание, что он не может, у него нет не только радости от этого, или какого-то порыва, энтузиазма, гнева нету даже, он даже разозлиться не может толком, это его природа. Поэтому, как в детской песенке пелось, в детском кино, шили плотники штаны, плотники, да, которые должны, вот тебе и брюки, пели песенку слоны, вот тебе и звуки. Что-то лили воду в решето, вот тебе и здрасте. Лучше все-таки делать то, что ты делать мастер. Почему? Потому что когда человек делает то, что его природе соответствует, чему придется, он счастлив от самой деятельности. И тогда он не отслеживает сильно, приходят деньги, не приходят деньги, они все равно приходят. Просто он не зацикливается, он не делает эти связи. Вот я сегодня так, завтра так. Был, про волка был такой, волк был смешной, его лиса сказала, иди хвостом деньги, рыбу лови. Хвостом, зимой в прорубь. И он сел в проруби, свесил туда хвост и поет. Это тоже советская мультипликация. В Литве мультфильмы очень популярны, советские детям, я вижу, показывают. Больше, чем, наверное, в самой России даже. И волк сидит и поет. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем я поем сытней. Тем я поем сытней, тем крепче я посплю. Чем крепче я посплю, тем буду что-то там веселее, не помню. И всех я победю. Да. Вот этот принцип волка довольно тупой. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Да не будет так никогда. Можете работать сколько хотите, а денег будет приходить столько надо. Я могу подготовить речь, а вообще просто шедевр, суперсеминар, и все равно придет 10 человек. А потом можешь прийти 20 человек на тот же семинар. А потом на неподготовленный можешь привести 50, и они будут говорить, что это то, что им нужно было. Хотя я буду думать, что этот материал не особенно, он не такой интересный. Почему? Потому что мои усилия напрямую не связаны. Но человек должен прилагать усилия или нет? Должен, потому что от этого зависят другие жизни других людей. И какие лучше всего? Те, которые ему прилагать просто. А какие просто прилагать? Те, которые он может прилагать, даже если ему не платят. Понимаете? Вот в чем секрет. Есть секрет успешной жизни, называется «работай так, как будто деньги не имеют значения». Я людям говорю, если бы вам завтра перестали платить, кто бы остался на своей работе? Вот вы как скажете? Мужчина говорит, ну как я могу так сказать, у меня же семья. Но значит, в принципе, работа все равно не та. Принцип, что человек, он исполняет обязанности. Если человек не может сказать, что я бы, если мне перестали бы платить, я бы остался на этой работе, и он говорит, это абсурд, значит, он попал в связку уже, он уже думает, что работа ему платит деньги, понимаете? Он же попал, у него уже патология. И много, у многих такая, то есть весь мир так живет, они уверены, что... Это самый хитрый момент. Если в жизни человека есть иллюзия, то эта иллюзия в основном в том, что мои результаты действий сейчас зависят от того, что я делаю сейчас. Ну, вот сегодня, в этом месяце, в этом году то, что я сделал, в этом году я получил результаты. Самая большая иллюзия. Человек запутывается жутко, жутко. И потом не понимает, почему он в таком кризисе. Итак, давайте посмотрим, куда же эти деньги все-таки пропадают. Или почему они пропадают? Потому что первая тема у нас была, откуда они берутся, да? Да, еще один принцип, который сегодня маленькое было интервью, и мы там обсуждали эту тему тоже. Ведический принцип решения проблем, он таков. И это признак большого разума человека, что если ты испытываешь какие-то проблемы или напряжение в определенной сфере своей жизни, то признаком очень невысокого разума является начинать там же и решать проблему, то есть там искать ее решение. Например, если у тебя проблемы с деньгами, надо быть очень ограниченным человеком, чтобы продолжать тупо пытаться заработать деньги. Если у тебя проблемы в отношениях, надо быть очень недалеким человеком, чтобы требовать от мужа хорошего отношения. Это тут женщины прокалываются чаще. Если я вижу, что с мужем отношения становятся хуже, надо больше от мужа требовать хорошего отношения. И так развалить брак окончательно. Как правило, это на 90%. На 90%. Это чудом только спасается брак, если женщина начинает улучшать отношения. Представляете? Чудом! Точно так же человек, который понял, что ему срочно нужна работа, он такой ходит везде, раскладывает свои CV и ходит на интервью. У него почти нет шансов работу получить. Почему? Потому что как только он куда-то заходит, он всех напрягает сразу. Сразу же он такой, у меня уже долги, там уже банк, мне уже это. Вы знаете, мне нужна работа, я очень большой специалист. Посмотрите, он такой, да, начальник такой, да, что-то он у меня уже грузит, уже я его не хочу. Да. Такой, посмотрите мои бумаги. Мой начальник такой, переложил их просто так. Да, просто переложил так все это. Да, мы смотрели ваши бумаги, чувствую, я уже его не хочу. Он уже пришел такой вот в мою фирму. А мне не надо такой, мне нужен человек, который будет работать. Понимаете? Он такой, я буду работать, я привык работать, я работы не боюсь. Начальник думает, а я тебя боюсь уже. Такого смелого, который работы не боится. Такой говорит, что он говорит в конце интервью? Мы вам позвоним. Да, это как переводится фраза? Забудьте про эту работу. Фраза «мы вам позвоним» чаще всего переводится как «забудьте про эту работу». Поэтому вам может показаться странно это сейчас, но посмотрите в жизни. Если у вас есть какой-то опыт, собственно, надеюсь, что есть преодоление как проблем в жизни, то вы обнаружите, что обычно решать надо было совсем не там, где была проблема. Совсем не там, где была проблема. Совсем не там. Например, если... У ребенка плохое здоровье. Что надо делать? Ну, конечно, что же будет делать мать? Она бросит все. Она не будет спать. Она не будет вообще заниматься собой. Она проигнорирует отношения с мужем. Муж превратится просто давать деньги нам на лечение. Да? И будет, конечно же, заниматься лечением ребенка. Ну и дура. Потому что принципы это глупо, ограничены. Она выглядит сентиментально. О, какая мать. На авиалиниях за это людей ругают, потому что говорят, им дают инструктаж. Если разгерметизировался салон и вывалились маски, то зная, как себя уже мамы поведут мудро, стюардессы объясняют, сначала маску себе. У меня же ребенок без кислорода лежит. Сейчас он будет еще и без матери лежать, если ты сейчас будешь умничать. Без кислорода это еще 5 минут, а потом всю жизнь без матери не очень хорошо, правда? Поэтому сначала маску себе, потом ребенку. Решение проблем ребенка не находится в ребенке, оно находится в том, чтобы маску одеть себе. И когда эта проблема решена, та решится, вы еще двум детям оденете, соседским еще оденете маску. Вот в чем принцип. Что решение проблемы никогда не находится там, где вы испытываете проблему. Человека, например, проблема здоровья, печени. Вы думаете, что таблетками для печени решится проблема печени? Нет. Потому что проблема не в печени. Печень, то, где проблема проявляется, это не то, где она возникает. Поэтому если ребенок болеет, значит мать в напряжении или в стрессе, или она несчастлива. Мать делает болезни ребенка всегда, особенно в возрасте до 7-9 лет. Так. Все болезни ребенка практически это напряжение родителей. Практически все. Есть, конечно, по судьбе там и так далее, но в основном дети болеют, потому что уже просто они не могут, их этот порыв жить, он становится слабый. Иммунитет детей падает от того, что они имеют сильно подавленные эмоции, они несчастливы. А подавленные эмоции тогда, когда родители подавляют свои эмоции, особенно мать. Из-за этого ребенок несчастлив. Ни один человек несчастливый не может быть здоровым. Может таблетками напичкать, будет здоров какое-то время, потом опять заболеет. Очень странная система, да? Если у человека проблемы в учебе, например, у ребенка проблемы в учебе, никакого отношения к учебе это не имеет. То есть не вздумайте даже начинать сидеть над ним и тыкать его в тетрадку. Потому что один мальчик у меня очень плохо, из моих клиентов, там семья разваливается, он очень скверно учился. У него получилась проблема, он очень медленно пишет. Есть такое даже психическое расстройство, пищи и спазм. Человек вообще не может писать. У мужчин в ЗАГСе начинается обычно. Шутка. Но он реально очень медленно, у него такие, как-то он, его стресс просто ребенка сильный, знаете, такое препятствие. И потому что в семье очень большое напряжение, там родители в жутком таком напряжении, конфликте живут. И отец, он такой весь гней там. Вот. И мальчик, чтобы мальчик хорошо учился, разведенные родители, мама она уехала какое-то время, а папа приходил к бабушке, там мальчика домой, чтобы делать с ним уроки, потому что мальчик не учится, поэтому с ним надо делать уроки. Папа так сделал уроки, что сейчас мальчик психиатрическое, неврологическое отделение. Папа ему ухо надорвал, стал его дубасить там, тот обкакался, описывался, мальчику 9 лет, по-моему. Это родной папа, это никакой отчим, это тот папа самый, который его изучал. Папа хотел ему образование дать, но ребенок был тупой, что такое тупой у меня? А тупой он, потому что с таким рядом человеком, какой кто может учиться? Вообще это трагическая история в жизни многих мужчин, папа делает со мной уроки, не дай бог. Поэтому мы всегда ищем причину, пытаемся причину решить там, где мы ее увидели, но это самая большая ошибка. Самая большая ошибка. Итак, давайте сейчас посмотрим эту цепочку, откуда берутся эти проблемы, как их решать. Для того, чтобы решить проблему, если она не там, где мы ее испытываем, значит, надо найти ее корень, надо знать какие-то цепочки, чтобы пойти попробовать. Знаете, как бывает электрики или сантехники, водопроводчики, они смотрят, вот здесь воды нет, он тогда идет дальше. Например, здесь есть, на этом этаже есть. Если он пытается понять, где произошло там какое-то препятствие. Или электрик смотрит, вот здесь, здесь напряжение еще есть, а на этом участке уже нет. Тогда он понимает, где-то вот здесь что-то разрыв или что-то произошло. Поэтому сегодня мы будем с вами смотреть, куда деньги исчезают. Итак, оказывается, большие расходы и потери денег начинаются с того, что у человека просто теряется связь, понимание реального положения своего. То есть реально теряется связь с Богом. Я сейчас, простите, выйду на минутку из этого слайд-шоу, потому что я хочу вам показать, что происходит, когда она есть, эта связь, сначала. Чтобы не просто быть... мы не подумали, что это сентиментальные какие-то вещи, потеря связи с Богом, я не чувствую Бога. На самом деле, действительно не чувствую. И чувствование Бога в отношении денег, это означает что? Что цветы не заботятся об одежде своей, Библии, помните, да? Цветы не заботятся, они одеты нарядно всегда, а птицы не заботятся о пропитании. головные боли с деньгами и тем, как прожить без только у одного вида жизни на земле. Это у человека. Всем остальным вот как-то нормально хватает. Поэтому вот, например, живые существа, которому каждый день надо 400 килограмм пищи. И у него нету. Каждый день 400 килограмм пищи. В природе или под опекой человека слон съедает около до полутонны пищи. Хоть какой-нибудь. Представьте себе, вам слона оставил на недельку. Я сказал, вы знаете, у меня питомец есть. Можно я уезжаю, и мне не с кем оставить? Вы говорите, да, конечно, нет проблем. А кто это? Я говорю, в общем-то, слон. Вау. Что, не можете? Ну, тогда скажите. Вы говорите, не, могу, только скажите, чем его кормить и сколько. Я говорю, ну, что-нибудь. Все равно, что картофель на очистке, немножко листьев, капустные, там, старая капуста. Только полтонны каждый день. Да, что-нибудь, да. И представляете, несмотря на то, что эти существа ни на бирже не находятся, нигде не стоят на учете, там не получают пособия, не работают, у них всегда есть. Представляете, всегда есть. А вот у нас проблема, у нас. И они даже не боятся, что не будет. Ни один слон такой не впал в депрессию, потому что он думает, интересно, а что в 2012-м? Будет что есть или не будет? Он смотрит, сегодня есть. Жене, вот, пошли куда-то, пришли. Мне полтонны, жене полтонны и сыну 250 килограмм. Представьте, вы бы так кормили бы семью. Тонна 250 килограмм надо каждый день обеспечить чего-нибудь мужчине. А они это вообще получают просто так. Поэтому эти живые существа, они очень странно живут, как бы. У них нет таких проблем. Вот он вышел, он не думает так. Где взять денег? Ну, кругом все есть, то, что нужно есть. Вот не думает, что мне делать с кредитом. Вы скажете, ну мы же не животные. Может быть, это и плохо. То есть у нас нет понимания, что в этом мире есть баланс. Родителям вот лежит грустный такой, думает, родителям не справиться с налогом на землю. Много земли, олени занимают много земли, они ходят по лесу. Или такое вот существо, непонятно. Нечем платить за квартиру. Ему нечем платить за квартиру, он в панике, видите? Или вот такая трагедия. С 1 января повысили же у вас отопление? И он такой стоит бедный, думает, неужели опять повысят отопление цену? Нет, живут. Или вот такое, смотрите, газетная статья. Безработица, хаос, стремительный рост уровня преступности. Посмотрите, все мужчины там, ни у кого работы нет, просто стоят такие. Стоят и все. Криминогенная обстановка совершенно, да? Столько мужчин без работы, это труба. Представляете? Стоят, некуда даже идти, у них вообще ничего нет. Ни квартиры, ни работы, ничего. Просто стоят. И ничего не перерезали глотку друг другу, не умерли с голода. Все, жена рядом стоит, ребенок между ног стоит, там они греют их, знаете. Все, таки нормально. Вы говорите, ну мы же не тупые пингвины. Мы разумные цивилизованные люди, которые доводят себя до самоубийства страхом того, что нам нечего будет есть и нечего будет заплатить. Да. Мы цивилизованные люди. Мы говорим, у нас тяжелые времена. А вот самые тяжелые времена, вы их уже пережили. Ты родился, и ты вообще ничего не представляешь. Каждый из вас прошел через это, и ничего, жив. Странно, как это вы оказались живы? Ну, пожалуйста, не говорить, не ходить, ничего, просто так вот. Полагаешься на чьи-то руки, и все. Даже не знаешь, чьи это руки, даже не можешь рассмотреть. Чувствуешь, что неплохие, но ничего не можешь делать. Даже не можешь спросить, чьи это руки? Хорошие руки или плохие? Или меня опять подставят? Или это в кредит? Да. И, вот, полагаешься, человек просто вот, полагаешься, я просто живу, все. Нас тогда мы были разумнее, сейчас мы чуть-чуть что-то у нас сложнее стало. Мы как-то сильно умными. Раньше разумными были, а сейчас сильно умными стали. Мы можем размышлять о 2019 году, о том, все же остановится Земля вращение или не остановится. Да? Друзья, они собираются строить бункер на Урале, потому что там месторождение бетона. Поэтому можно дешево бетонный бункер построить, чтобы через дырочку бункера смотреть, как все будет происходить на Земле, которая остановилась. А люди образованные, кстати, нормальные люди, без паранойи. Но человек разумный может себя довести до разумной шизофрении. Но как это происходит? Происходит в первую очередь следующее. Никакого отношения ни к кризису, ни к банковской системе, сразу говорю, нет, поначалу. Первое, когда мужчина считает, что он король лев, да? И что вообще вся семья существует только благодаря ему, что деньги вообще существуют только благодаря ему, я кормлю. Жена заражается этой заразой, она говорит, я тоже кормлю и тоже идет на работу, ты тут не зазнавайся. Да? При результате женщина совершает Женщина выполняет много обязанностей домашних, они никуда не делись, и при этом она работает, потому что она не верит, что... Она потеряла связь с Богом, не верит, что Бог покровительствует семье, что дети под защитой Бога, мой муж будет под защитой Бога, я под защитой Бога. Она бежит и что-то делает сама в стрессе. Обычно, чем больше стресс, тем активнее женщина становится. Чем хуже обстоятельства, тем активнее женщина становится. Замечали? Да. Но чем больше, тем активнее она становится, тем больше она себя выматывает. Это плохая новость. И тем больше и хуже себя чувствует мужчина, потому что он чувствует, что он неудачник. Рядом вымотанная женщина, забеганная, задерганная. Он чувствует, что он, в принципе, вообще не хочет ничего. Но он не может ничего сделать даже. Поэтому мужчина как, на каком-то этапе думает, что он есть все, потому что он забыл, что над ним еще есть кто-то. Что не только от него все зависит, не от его зарплаты и его бизнеса. Да. Что вообще в этом мире как-то... Он еще 40 лет назад был вот так вот, тоже на руке лежал на чей-то. Потому что он совсем недавно стал Богом, понимаете. А женщина выматывается. Да, мужчина, он сначала ведет себя так, да, и потихонечку расслабляется. То есть он теряет связь, потихонечку расслабляется. Женщина, она чувствует, что я полагаться в семье можно только на мужа, а мужу же тяжело, ну, надо мужа поддержать, поскольку во всем мире никого больше нет, кроме мужа. Она верит, она верная жена на самом деле. Но не совсем туда верит, не совсем как бы правильно верит. Да. И она такая думает, здесь все только от мужа, а муж очень сильно устает, и дела очень плохо пошли, поэтому я должна мужу помочь. И она даже не понимает, как она должна помочь. Она просто начинает что? Очень сильно служить ему. То есть у женщины, когда она теряет связь с Богом, у нее падает самооценка. В чем? Что я хорошая и могу быть любимой, муж справится, обо мне позаботится. Я верю в своего мужа. Я верю в то, что мне достался отличный мужчина, через которого Бог сможет обо мне позаботиться. Вот что такое высокая самооценка жены, себя и мужа. Но если она себя не ценит, она не верит, что Бог о ней позаботится через мужа, и тогда думает, надо все своими силами. Поэтому женщина начинает очень сильно отдавать, а мужчина либо привыкает принимать, либо он просто в стресс входит. Когда женщина очень сильно мотается, суетится, что-то дергает его, что-то выясняет, звонит, устраивается на работу, этот стресс женский, это форма стресса, это не подвиг. Когда мужчина так ведет, это подвиг. Он в кризис такой носится, решает такой, в кризис именно. Когда вот ничего нельзя сделать, он все время такой, да, не получилось здесь, попробуем здесь, не получилось тут, давай там, ладно, давай так, это перехватим, здесь отдадим. Такой, это нормально. Но когда так женщина себя ведет, это крах семьи на самом деле. Если женщина начинает носиться, это крах семьи. Почему? Потому что когда женщина активная очень, она теряет силы сама, но она и мужчину прижимает к дивану. Потому что когда мужчина видит в стрессе женщину, он сам теряет тоже силы действовать. У нее она активна, а он становится пассивен, представляете? И он вообще расслабляется, мужчина перестает верить в себя. В основном расслабление мужчины происходит от того, что он не верит, что он сможет сделать. И он просто лежит и ждет дня там, или размышляет, какая работа ему лучше. А жена, когда видит, что он лежит, она еще больше носиться начинает, потому что она понимает, теперь мне все самой, за кредит отдавать самой, за квартиру платить самой, за отопление платить самой, она в панике просто. А он в растерянности, когда он на нее только посмотрит, у него руки опускаются сразу же. Он думает, все, я последний неудачник. Мне из 6 миллиардов доверили одну женщину, чтобы сделать ее счастливой. Одну, не 6 миллиардов и не полмиллиарда. Одну женщину. И сейчас она в таком виде, что всем понятно, ты лузер просто, и все, неудачник. И как ему помочь? Только один способ. Женщина чуть притормозит, похлопает тебя по плечу и скажет, мадам, хватит, успокойтесь, это психоз. Это психоз просто. Стресс, который имеет форму психоза. Женская активность имеет невротическую природу. Мужская – здоровую. А женская активность такая. Все, там больше проблем. Маме помочь. Надо туда к сестре съездить. Друзкининкой там. Племянница там. У них им кушать нечего там. Ну, не, может быть, не так уж нечего кушать, но мы туда едем, будем помогать. Знаете? Чем больше стресс женщины, тем больше она свои силы распыляет. А у мужчины тем больше стресс, тем больше он зацикливается на одной какой-то проблеме и не может оторваться от нее. И он просто позволяет женщине все делать. Он на чем зациклился мужчина? На вопросе поиска работы. Он сидит в интернете, щелкает сайт за сайтом, ищет работу. И не может никак от него даже отлепиться. Его присосала проблема. Мужчину проблема присасывает. Он не может оторваться от нее. А в это время сзади кто-то носится, и даже лица не разглядеть. Мужчина такой в интернете. Знаете, такой был? Помните такой? В детстве был аппарат «Морской бой». Такой. Мужчина ищет. И тут женщина. В результате мужчина что? Он ничего не делает, И, в общем-то, привыкает к положению вещей таких потихонечку. Потому что он говорит, ладно, пускай жена пока делает, а она носится, пусть носится, а я буду работу искать, например. Или искать решение, где мне взять большие деньги, чтобы все вернуть на прошлый, на прежний этап. В любом случае, это приводит к чему? К тому, что мужчина расслабляется у него уверенность в себе чаще всего. Больше всего уверенность расслабляется. Почему? Потому что чем более активна женщина, тем больше она показывает, я в тебя не верю. И это расслабляет мужчину. А когда в него не верят, он ничего не может сделать. Он думает, а какой смысл? Ну, пойду сейчас как лох, как идиот, что-то там поковыряюсь. А кому это нужно? Кому это нужно? Еще сейчас. Вот если бы мне сейчас пришла бы работа, как в 2006-м, или заказ такой, это бы стоило делать. А может быть, жену бы тогда удивил и успокоил бы. Сказал, сиди, есть заказ. Но она носится, она нервозная, напряженная, все решает. И я думаю, да что я там пойду, вот эти тут вот какие-то деньги буду. Это все равно никого не порадует, и все. Буду лежать, ждать большого дня. The big day. Да. В результате получаем двух людей, которые не могут больше отдавать. Мужчина не может отдавать, потому что в него не верят, а женщина, потому что она вымотана и не чувствует заботы мужчины. Вот вам семья, как бы, 2008, 2009, 2010 год. И когда такое положение получается, что один и другой не может служить, то каждый думает, а пусть мне служит. Женщина такая грухнула, она говорит, все, он на диване пролежал столько времени, хоть бы элементарно пошел бы какую-нибудь работу бы, на какую-нибудь она служит. Я тут все делаю, я тут ношусь, я тут то и все. Она еще продолжает этот стресс увеличивать. Да? А мужчина говорит, а я не понимаю, почему. Я, честно говоря, не понимаю, почему я не могу, у меня нет сил никаких пойти на ту работу. Но он придумает, он говорит, ну я специалист высокого класса, я бизнесмен, сейчас пойду что, максимум на кассу что ли сидеть? И он не понимает, откуда эта слабость идет. Слабость идет от истерики женщины, он не понимает. Он думает, я что-то лентяем стал. Или думает, может, я старею, может, я старый стал. Или, может быть, я неудачник просто, понимаете? Даже не подозревает. И женщина не подозревает, откуда ее психоз идет, ее невроз, это активность. Она, ей кажется, что она подвиг совершает. И то делает, и мужу помочь, и там, коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Да? Как один в 60-е годы продолжил эту тему, писатель русский, он сказал, написал про женщину, что я жить бы хотела иначе, одеться в красивый наряд, а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И у женщины никогда не погаснут избы, новые будут загораться, и кони будут прискакивать новые. Почему? Стресс. Она не умеет его остановить. И когда вот так женщина истощена, она говорит, все, я устала все делать сама. А мужчина говорит, а он ничего не говорит. Он говорит, просто, ну и ладно. Мужчина депрессия, такая пассивная. Пассивно-депрессивная. Стресс. То в конечном счете обиды появляются друг на друга. Женщина обижается, что мужчина, я так много делаю, а он это даже не ценит. А скажите, с какого, как русский говорит, рожна он должен это ценить? Если ты меня укладываешь в диван просто, и потом же надо мной еще издеваешься. Ты меня своей активностью уложила в диван и ждешь, что я тебя буду благодарить. А я, кроме как себя идиотом, никак не чувствую. Виноватым, да, любой мужчина. Он хоть и делает вид такой, что все нормально, что прорвемся, но он виноват. Он же видит, что жена надрывается, тяжело работает. И она его делает виноватым, представляете? Да какие женщины говорят, да они не чувствуют себя виноватыми никогда. Им хоть вообще там. Не, мы не говорим никогда свою чувствительность, это одно дело. Но как можно любить женщину и не чувствовать виноватым себя за то, что не могу ей дать, освободить ее от тяжелой работы, не могу дать ей больше отдыха, не могу дать ей больше средств. Как может мужчина, любящий, не чувствовать себя виноватым? Что за абсурд? Женщина верит в это. Да не, он нормально себя чувствует, лежит на диване. Он хочет лежать на диване. Я говорю, вы его туда вложили, не верит. Говорит, как я его уложил? Я говорю, хотите проверить? Он говорит, да. Я говорю, придите вечером, просто лягте рядом на диване. Или на соседнем диване. И тоже смотрите телевизор. Семья так устроена, что в ней один человек отвечает за активность, другой за отдых, за пассивность. И если женщина активна, то мужчина автоматически становится пассивным. А если спокойным? Спокойным. Да. А если женщина начинает становиться очень спокойной, мужчина чувствует что-то тут как-то, ну, очень спокойно. Он не жалуется, он не говорит, что как-то слишком спокойно дома. Он такой встает, такой думает, ну ладно, ты полежи еще. Что-то как-то, ну, залежались. Ты не боишься, что у нас за газ денег не будет? Она такая, больше не боюсь. Он говорит, а почему ты больше не боишься? А я вдруг вспомнила, что ты такой замечательный у меня. Чего я дергаю тебя, нервы треплю? Все у тебя получится, я еще полежу, можно? Он говорит, ну ладно, полежи, я только пойду там в интернете посмотрю, там, или позвоню еще, узнаю, может быть, там что-то появилось для меня. Да. Все, пошла, энергия стала перетекать. Энергия женской активности, которая из стресса, перетекла в здоровую активность мужчины. А мужской стресс, убивающий его, превратился в простое женское спокойствие. Все. Семья счастлива, женщина спокойна. Говорит, а ты не переживай, что? Все нормально, все хорошо. Что-нибудь придумаем. Женщина, она всегда менеджер, чего-нибудь придумаем. Да и давай там прилагай усилия в своей среде, а я тут справлюсь как-нибудь. Но когда вот это истощение есть, то невозможно, нет желания думать хорошо. Почему? Потому что мужчина говорит, слушай, а что ты мне, ну, почему ужина нет, например? И как-то дома неуютно и холодно. А он говорит, почему? Ты меня еще спрашиваешь, почему? Ты лежишь целыми днями, я работаю, и ты еще хочешь. А он говорит, а что ты хочешь, чтобы я, что ли, это делал? Мог бы и сделать. Опять стресс. Мужчина говорит, ну ладно, я сделаю. Но это будет сделать, он будет это делать не с большим энтузиазмом. Знаете, там, что-нибудь мужчина готовит. Мужчина, который хочет быть героем, кормильцем, он должен что, полы мыть. Да. Это все равно как в армии, наряд вне очереди, как будто провинился. Мужчина уже себя виноватым, чувствует, если что-то моет. Не все, конечно. И появляется вражда между супругами. Невозможно мирно жить, понимаете? Потому что женщина обижена, что я вымоталась, хотя ее никто не просил, муж не просил, точно не просил. Это редкий случай, когда муж говорит, так, у меня работа закончилась, вперед шагом марш зарабатывать деньги. Я редко такое слышу, ну и почти не слышу. Мужчины намекают иногда, бывает, там, женщины как бы. Но там тоже сложный механизм, не все не так просто, как выглядит так. Итак, мужчина расслабился, он говорит, слушай, у нас всегда было, ну ладно, сейчас кризис, но дома-то почему грязно? Хороший вопрос, правда? Кризис кризисом, но ребенок что грязный-то ходит? Почему пыль везде? У нас малыш там, у меня пришли пара, мужчина жалуется, сейчас такая беда тоже. Мужчина жалуется, говорит, ну я как бы, у меня свой стандарт чистоты, конечно, а у нее жена такая образованная, из семьи профессора там, и там она педагог, и все. Он говорит, я все как бы понимаю, но я домой прихожу после работы, я, говорит, мне трудно смотреть, что у нас 9 месяцев малыш, он в пыли ползает. В пыли и вот этот песок, который сейчас с обуви, да. Я начинаю убирать. Женщина такая говорит, мне кажется, что жена меня не любит. Он говорит, она говорит, я тебя люблю, а не квартиру, говорит. Хорошая фраза. Я тебя люблю, а не квартиру, поэтому что я квартиру буду убирать? Интересно. Но в результате мужчина говорит, слушай, ну он расслабился, как бы он привык, что по-хорошему расслабился, может быть, бывает по-плохому. Он говорит, ну ладно, кризис, ладно, ты работаешь, ну что-то поужинаем, может быть. Она такая, я не могу, я устала, и такая, ну зло так говорит. Понимаете, женщина может сказать такая, ой, вы знаете, я так устала, вы давайте сами что-нибудь сделаете. Мужики пойдут на кухню, варить макароны, ничего, такая, ну мама устала у нас, ладно. А если она такая... Я тут упахиваюсь целый день, я должна тут за вами подтирать, еще вам что-то сделать. Ничего, сами себе бутербродов намажете. Он такой думает, так, что-то я... Где мои глаза были, называется, да? Она не специально так зло, она бы намазала, но она себя вымотала. Вопрос, кто просил вымотать так, чтобы не было элементарных вещей, которые мужчине позволяют быть сильным и вдохновленным. Одним словом, просто обиды друг на друга. Смотрите, мужчина что-то делает дома, да? Ну, что-то делает он дома, ладно, он думает, она работает. Но женщина все равно этого особенно не ценит. Почему? Потому что мы можем поменяться местами и делать друг за друга его работу. Но ожидания у нас останутся все равно такие, как они должны быть. Например, женщина может прийти с работы, но семья все равно ждет не денег, а ужина и чистоты. Мужчина может, конечно же, что-то варить там и даже чисто делать, но жена все равно ждет от него заработка и ну, какой-то заботы, там, чего-нибудь, каких-то действий мужских. То есть ожидания у нас остаются все равно правильными, даже если мы заняли неправильные места. И это рождает конфликт. И это обида не дает возможности думать хорошо друг о друге. Ты бы хоть дома убрал, а ты бы хоть заработал. Если бы ты убрал, я бы, может быть, и заработал. Если бы нормально тут дома было бы чисто, тепло и уютно, и дети не ползали в грязи, я бы, может быть, и... А я бы тоже, может быть, убрала бы, если бы мне не надо было бы ходить на работу, если бы ты зарабатывал бы. Ну, то есть так можно издеваться друг на другом очень долго. Претензии такие. Эти претензии, они бесконечные могут быть. Но идея в том, что нет силы думать хорошо о каком-то человеке в этом мире. Это имеет страшный эффект. Вот бывает так у вас, наверное, замечали, когда вам очень плохо, такое тяжелое настроение, вдруг о ком-то думаете, и сразу сразу проходит это плохо. Вот если женщина любима, она так на работе очень сильно устала, такая, все, вообще невыносимо, все, потом так раз вспомнила, ой, у меня же муж есть, ну, работа замотала, у меня муж есть, а он у меня такой хороший. И такая, расслабилась, все. Один человек, если один человек на планете есть, который нас любит, и которым теплые отношения, то 6 миллиардов может говорить, что ты идиот, и что мы тебя уничтожим, и что таким не место на Земле. А мы будем спокойно себя чувствовать. Спокойно. Все. Клиенты, весь день клиенты приходили и орали, говорили, что вы задерживаете продукт, что вообще это то, мы за вас. Там просто человек просто трубку брал и на него орали весь день. Вот так у мужчин бывает, знаете, особенно дистрибьюторские компании, где надо взять у производителя, который так, ну так, со сроками не очень. А у тебя тут еще покупатели, которые, у которых тоже покупатели. И тебе такой красный телефон лежит просто такой. Ты его взять боишься, потому что там звонит. Задержка 2 дня, мы вам там неустойку в сумку. И он вот это весь день слушает, что он идиот, понимаете? Работа мужчины заключается в том, что весь день надо брать трубку и слушать, какой он идиот. Хотя на самом деле поставщик просто его подставил. И он там, мы забыли документы, контейнер там, что-то. Ну, что-то там. У нас большой, больше был заказ. Китайцы забыли, у них больше заказ был в другую страну, и они забыли ваш контейнер вот сегодня. У них был национальный праздник, Новый год, у них там 2 недели, все уходят с работы, да, вот в феврале. А вы тут разрываетесь. Вот, мужчину убивают, но если одна женщина к нему относится по-человечески, он силен, он такой раз, ладно, ну и ладно, все, положил трубку, домой пошел, все. Жена говорит, заходи, садись, покушай, все. Но если он там воевал, приходит домой, а ему тут воевать надо, или еще такой же воин приходит с работы. Привет, привет. Ты не видела ласковую жену? Жене говорит. Я пришел домой, надо отдохнуть. Ты ласковую жену не видела случайно? Жена такая, не видела, сама ищу. Ласковую. Ты не жена? Он такой, ты что, я муж. Я с работы пришел. Она такая, а я кто? Я тоже с работы пришла. Ты усталый муж, и я усталый муж. А где у нас ласковая жена? Конечно, так не обсуждают, вы смеетесь, но реально, если человек приходит домой с работы, он ищет дома теплого и ласкового человека, обязательно. Где вы его найдете, интересно, если оба на работу уходят? Где его найти? Тогда мужчина не может восстановиться, когда он не может восстановиться, он в следующий день уже неудачник, действительно неудачник. Если он свой двигатель 6-литровый, у него радиатор дырявый, жена этого радиатора охлаждает, она охлаждает, спокойствие. Он может дальше ехать, а если вся вода вытекла, и радиатор пустой, он горячий, то двигатель что делает? Все мужчины знают. Боже упаси, да? Самый дорогой ремонт. Заклинило просто. В принципе, это дороже ремонта, по-моему, нет, да? Из-за чего? Из-за ерунды какой-то водички в какой-то железной коробке. Тьфу, зачем она нужна? Оторвите ее, выкиньте. Двигатель должен работать, и все. Зачем там какая-то вода? Нужна вода, чтобы двигатель мог дальше работать. Спокойствие женщины позволяет быть активным мужчиной. Холодность радиатора помогает двигателю не перегреться. То, что есть холодная водичка просто. Она ничего там, никакой сложных устройств, электроник нет. Просто канна с водой и с решеточками. Все очень просто. А без нее не может работать. Точно так же без спокойствия женщины мужчина все, он разрушается. Просто его клинит. Клинит, перегревается и клинит просто. Как клинит? Так клинит или инфарктом клинит. И все. Просто инфаркт у мужика, все. Нормально все. Говорит, хороший мужик, для всех старался. Жалко его. Хороший был, много работал. Как всегда, никому не отказывал. Там попросят, туда поедет. Друзья попросят, там, живем, все. Ну, жалко, да. Такой молодой, понимаете? Такой молодой, что надо же. Почему хорошие люди всегда молодыми умирают? Итак, когда нет возможности думать хорошо, тогда появляются негативные связи с людьми. Негативные связи с людьми – страшная вещь. Это сильнее, чем любой кризис. Почему? Оно выражается в плохом настроении, конечно, просто кажется. Но какое плохое настроение имеет отношение к моим деньгам? Кажется, правда? Ну и что, что плохое? Ну, плохое. Я говорю, плохое, потому что нет ни одного человека, о котором можно хорошо подумать. Вы говорите, а о ком я должен хорошо подумать? О Владимире Ильиче Ленине, дедушке Ленине? Или о ком я должен подумать? О князе Гедиминосе, о ком? Кто? Хорошо. Я говорю, вообще-то предполагалось, что о жене подумать, как о самом дорогом, любимом человеке, ради которого ты живешь. Или о каком-то святом, если у тебя есть возможность. Или о каком-то сильном друге, или каком-то, ну, чем-то. Он говорит, у меня ничего этого не осталось. У меня была жена, и сейчас с женой тоже плохие отношения. Все, поэтому у меня все время напряжение, все время живу в напряжении. Мужчина, у которого с женой плохие отношения, он совсем плохие отношения. Поняли теперь, почему не надо искать проблему в работе? Если проблема в деньгах, значит, у тебя проблемы в работе. Ты не выполняешь обязанности, люди не хотят тебе платить. Ты им не нравишься больше. Они не хотят твой сервис гнать машину, не хотят в твоем магазине брать товар. Они идут в Саулис, Местес, там берут. Да. Значит, чтобы у тебя были хорошие продажи, хорошие клиенты, тебе нужно регулировать отношения с женой, оказывается. Иначе будет негативно. И один человек ко мне пришел, он говорит: моя жена, она так меня может спокойно на матах там, они не гражданские, гражданский брак, это, как правило, матом заканчивается. Женщина же не может ждать всю жизнь, пока ее в жены возьмут, она начинает материться на него по всякому поводу. Вот. Нет, не обязательно, конечно, но многие так делают. И я говорю: вам надо оттуда уходить, надо что-то решать, или вы женитесь, или вы расстаетесь, потому что эта женщина убьет вас, она убьет вас просто. Он говорит: как? Я говорю: просто у вас начнутся проблемы сначала на работе, потом с друзьями, в бизнесе, и дальше все посыпется. Он такой: а у него строительный магазин, свой ангар, там строительный материал, он сам один там продавец, и все, и там пару, может быть, грузчиков, и все. Он там как бы свой бизнес целиком. Он такой говорит: да, вы знаете, я на прошлой неделе ударил, в морду дал своему клиенту. Я говорю: поздравляю вас, супер, очень хороший бизнес. Вы на пути к успеху. К вам повалят клиенты еще больше, особенно если узнают, что у вас чуть-чуть не работает, то есть ты как бы не можешь себя контролировать на работе. Да, клиент может быть привередливый, занудливый, противный и так далее, но есть этикет, как бы, человек не может держаться, представляете. Я говорю: вы скоро останетесь вообще без ничего. Вот куда уходят деньги. Не надо в морду бить, понимаете? Деньги пришли, говорит: здравствуйте, у вас есть материал? Начал что-то придираться, начал что-то спорить, он взял, ему двинул. Причина в покупателе? Все покупатели зануды, больше или меньше. Причина в товаре? Нет, товар нормальный. Причина в кулаке? Не в кулаке. Рядом женщина, которая ругается матом. Я говорю: через слово там ему что-то: да ты вообще там такой, все. Вот куда уходят деньги. Клиент берет их, забирает и уходит с ними. Говорит: чтобы я еще к тебе еще раз пришел. Он говорит: сам последний раз здесь был. И сколько смогу людей, чтобы узнает про твои строительные материалы. Все. Или испортит здоровье сам однажды этому продавцу. Все. И тогда тот не сможет зарабатывать. То есть вот откуда деньги, оказывается. Возможности получать деньги уходят. Дальше человек теряет силы от отношений. И вы скажете: ну, пока мы не видим про деньги конкретно ничего. Да. Ну, это все логично, вроде бы, выглядит хорошо. Но пока я не вижу, что... Ну, негативные связи с людьми. Ну, не о ком подумать хорошо. Ну, с женой вообще как бы... Потеря сил от отношений. Женщина, которая счастлива, она мужчине дает огромную силу. Женщина все время дает мужчине силу. Все время дает силу. Если она уже привязалась к нему, или она с ним много лет, или родила детей, или даже если она с ним в близких отношениях 6 месяцев, она начинает ему давать силу. И есть просто один нюанс. Эта сила может быть животворящей, жизненной силой или убойной. Если она счастлива, спокойна, она мужчине дает силу живую, как живая вода. А если она обижена, то она убойную дает ему. Вот как эта женщина. Она ему пришел в свой магазин, она говорит: ах так, ты так со мной. Ну, сейчас ты будешь разрушать свой бизнес. И он такой, он пришел весь напряженный после разговора с ней. Бил-то он ее, бил своего клиента не за клиента, а за то, что предварительно вытрепала женщину, на которую руку нельзя поднять. Она мать ребенка и так далее. И он вот такой пришел, и там еще кто-то ему что-то... Все. Вот женщина дарит силу мужчине всегда. Дарит силу или привлекать клиентов, и служить им, обслуживать их, и новые заключать. Или бить им морды дает силу. Дает женщина. Поэтому, когда потеряны силы от отношений, что человеку очень трудно. Вот вы вспомните в школе, смотрите. Вспомните в школе, как этот сценарий. В школе, например, к вам, ну, у вас все, что хорошо, и вдруг в школе что-то очень, какой-то конфликт получился, какая-то учительница стала издеваться, бывает такая, на прицел взяла, знаете, такая, изводит просто, да? Или там с одноклассниками серьезный какой-то конфликт бывает, мальчишка такой раз просто, конфликт, его не принимают, его там как бы, ну, унижают как-то или что-то. Что первое появляется, ну, какой синдром первый появляется после такого? Что? На следующий день какой синдром? Ну, а о поведении как это проявляется?
агрессивность?
Не всегда. Бывают дети не агрессивные по природе. Но они бывают агрессивные к нам за то, что мы их толкаем в школу. Но самое главное, что человек не хочет идти в школу просто, и все. Говорит, я в школу не пойду. Говорит, что случилось? Ну, вроде оценки нормальные, все. Не пойду. И не говорит такой. Очень часто родители. 100% факт, что это дело не в школе, а в отношениях. Дело не в учебе, не в оценках, а в отношениях, которые у мальчика там или у девочки в школе. Вот почему она не пойдет. Но стоит, например, объявить, что будет какой-то классный праздник там, вечер классный, класс соберется там, музыка, что-нибудь, все. Или маленьким детям будет новогодний праздник там, ёлки. Все, все хотят туда идти. Почему? Там, где есть хорошие отношения, мы туда стремимся. Там, где их нет, мы оттуда бежим. Или где плохие отношения. Куда, о чем речь идет сейчас? Мы стремимся вообще в этот мир каждое утро, когда просыпаемся. И если в этом мире радостно, там нас ждет хоть один человек, ради которого можно жить и который нам рад. Встается хорошо. Согласны? Как только не осталось ни одного человека, поскольку это последний был муж или жена, все, и друзей нет. Если нет друзей, если нет духовного наставника, мужчина и женщина, нет, если нету людей, которые рады его труду, тому, что он делает, если нету человека, который имеет духовный, ну, как бы статус духовного наставника, он рад вести этого человека, помогать ему, если нет женщины, ради которой мужчина вставать не будет. Ну, он встанет, но это вставание будет такое, подольше бы еще, потом встал, пошел, как робот просто, понимаете? Самой силы нет. То есть, что пропадает сила, что вставать вовремя. Но когда человек в таком режиме без сил прожил целый день, он понимает, просто все делал только потому, что это надо делать, понимаете? То вечером что начинается обычно? Он спать идет пораньше? Нет, он чувствует, день прошел, а я и не пожил его даже. Я не пожил, день прошел на смарку, никаких отношений, никакого. И тогда люди начинают наверстывать этот день. Как? Пожить чужую жизнь, телевизор включить, там хоть что-нибудь происходит, новости какие-нибудь там, вот эти хотя бы несколько часов поздно вечером чего-нибудь пожить, да? В интернете что-нибудь поделать, там хоть какая-то жизнь. День так прошел, что лучше не вспоминать, да? Из-за этого что? Люди поздно ложатся. Когда женщина поздно ложится, она уничтожает умиротворение, то есть вот это спокойствие и такую спокойную веру, что все будет хорошо. Она женщине дается, когда она спит с 9 до 12 вечера. Дальше уже не дается. Дальше просто мнем лицо об подушку. Такой сон уже сомнительный. Кто-нибудь ложился когда-нибудь спать нечаянно? Такой устали, пришли с работы, поздно там еще что-то поделали. В 9 легли спать. Ну так, просто прилегли. Во сколько вы проснулись? В 12. Да, такой, блин, что ж теперь делать-то? Выспалась, такая пришла, прилегла. Муж там задержался долго, прилягу, в 9 легла, 12 просыпается, ни в одном глазу, все, все, выспалась. Почему? Потому что ничего страшного, на самом деле. Потому что сон женский сон самый и мужской, то, что успокаивает ум, радиатор охлаждает нашего двигателя. С 9 до 12. Знаете? Но люди, семьи, в которых нет счастья, никогда не спят в это время. Что женщина делает? Женщина знает, мне так плохо, с мужем поговорить не могу, не могу заснуть. Она даже если ложится, не может заснуть. Та женщина, пока она не поделилась эмоциями, не получила тепло, не может заснуть. Ворочается. Может, снотворные пьют там. Америка вся там ее тоннами пьет эти снотворные. А мужчина что делает? Телек смотрит, потому что жизнь прошла, день прошел погано, неинтересно, а хочется ну, каких-то достижений, свершений. Он Евроспорт смотрит, просто сидит, смотрит Евроспорт. Вроде устал, главное, глаза закрываются, устал. А да, ему не сопротивляется, не идет спать. Кажется, что за абсурд? Ты хочешь спать, иди спать. Зачем ты телевизор смотришь? Жена говорит, хочешь спать, иди спать. Что ты сидишь в этом кресле? Потом смотрит, он заснул в кресле. А почему не пошел спать, если хотел спать? Да потому что ему дня жалко, день прошел впустую, нерадостно. Никому я не был нужен, понимаете? Никто не был мне рад. Поэтому хоть тут что-нибудь с мужиками побегаем по полю виртуально. Или в игру какую-нибудь там онлайн. Хоть что-нибудь, ну хоть кому-то я нужен, хоть что-то я поделал. Понимаете? И женщина такая ворочается там, или тоже делами занимается. Потому что ей никак не войти в режим отдыха, она не получает заботы мужа. Женщине очень трудно одной заснуть. Очень трудно одной заснуть. А мужчина не хочет общаться, он хочет телевизор смотреть. Таким образом, они теряют еще энергию, которая делает людей счастливыми. И кажется, а при чем здесь кризис? Ну, они, ну, так вот они построили отношения. Вот не ложатся вовремя, вот и у них нет хорошего настроения, вот они не могут думать о людях других хорошо, да. Ну и что? Ну, вот, ну, солнце им, луна не дает энергии, ну и что? Многие люди встают, когда попало, но как-то живут, да, и ложатся, когда попало. Но это еще не все. Вот самый важный момент. Когда от отношений тепла нет, от естественных источников энергии силы нет, от солнца и луны, правильного сна. Правильный сон значит ранний отбой, ранний подъем. Старики, которые долго живут, вот если старикам у кого-то есть по 80, у кого есть родственники 80 лет, скажите, во сколько они ложатся? В 9 как... А? В 9 как вообще просто, хоть ты ему что... Вот кто-то мне в Вильнюсе сказал, дед у него, отец у него 80, он говорит, ты ему хоть стриптиз устрой, хоть телевизор вот такую вот плазму сделай, хоть виртуальные игры, человек заснет все равно. Он говорит, он у меня так... Отец у меня говорит, 9 часов, он такой, все, уезжает, все. Но утром, 5:30, как штык, все уже, все. Потому что человек не может со своей жизнью играть, он хочет жить, он чувствует, что ему мало осталось, ему хочется жить полностью, все энергии брать, он чувствует, надо энергии брать побольше, потому что своих энергий тело не остается. Все старики живут так, ну, мудрые старики, те, кто долго, женщины и мужчины. Так вот, когда все источники счастья от отношений, от любви, мужчина от активности, женщина от спокойствия, женщина от луны, ранний отбой, мужчина от солнца, ранний подъем. Все эти энергии исчезли. Человек не может жить без энергии, ему счастье это нужна энергия какая-то. Смотри. Счастье от жены не идет, счастье от солнца не идет, от солнышка утром, счастье от луны, женщине спокойная, не идет. Откуда люди начинают брать? Срочно начинают вертеть головами, где взять, где взять, где взять. Они ищут причину, почему мы несчастливы, что... И когда они смотрят вокруг, они начинают замечать очень много раздражающих вещей. Я вам сегодня рассказывал в интервью, что одна женщина, как мужчина влазит в кредит. Просто женщина начинает ему трепать нервы, объясняя, что это плитка в ванной, меня уже бесит, эти чугунные радиаторы, просто я видеть их не могу. Поэтому что? Мужчина делает вывод, понятно, надо такую жену я видеть не хочу долго, не выдержу, поэтому срочно надо менять радиатор и плитку, срочно надо ремонт. Это тема ремонта, когда женщина начинает изводить мужчину ремонтом. Почему? Потому что она его дурачит, она ему убеждает, что у меня плохое настроение только из-за ремонта. Что в смысле нету, или он не доделан. И чем больше она его изводит, тем меньше у мужчины сил ей сделать ремонт, реально? Она говорит, да вообще, я об этом даже говорить не хочу. Приходит на консультацию. Уже третий год этот ремонт идет. Я говорю, если вы будете в таком настроении, он будет идти всю жизнь. Это закон. Есть законы своей психики. Одна женщина путешествует по Литве, рассказывает, как муж, они въехали в новый дом, муж купил вентилятор и хотел его поставить. Она ему напоминала, что надо вентилятор поставить, и так напоминала. Видимо, он так достал, что он этот вентилятор куда-то спрятал подальше, чтобы жене не попытался на глаза, чтобы она его не клевала так часто. Через 7 лет они решили с этой квартиры уехать. Пожили там 7 лет и решили переехать. Стали собирать вещи, муж такой говорит, о, вентилятор. И сейчас эта женщина рассказывает по всей Литве, какой он у меня вообще. Такой, представляете, ну стоит такой, 7 лет я его уговаривала. Вот прям на аудитории, на семинаре я не смог остановить. Ну, должен был остановить, надо мужчину пожалеть было, то есть надо пощадить мужчину. 7 лет я его уговаривала, через 7 лет мы уезжаем, он достает, ой, вентилятор. Вот так примерно сказать. И что она делает в это время? Способствует успеху мужчины, его славе на всю Литву, его удачи в деньгах. Она просто лузер из нее делает, идиота просто делает, собственными руками. И у нее получится, из нее получится лузер. Если он не запьет с ее гастролями по Литве, будет хорошо. Да, гастроли, она гастролирует, всем рассказывает. Знаете, на разных семинарах там тоже тема обсуждает, там всегда встает и говорит, свой пример рассказывает. Вот такие мужчины, говорит. Все, и думает, ну, она ищет поддержки у людей, чтобы все сказать, да, какие мужчины. На самом деле она не понимает, она свой брак просто берет вот так, все. Поэтому у женщины повышенная восприимчивость к негативу не потому, что ремонт не сделан, а потому, что семья прошла все эти ступеньки. Обычно молодые жены, которые еще не успели выдохнуться, ремонта не требуют. Кто требовал на первом году брака ремонта? Поднимите руки. Обычно женщина сначала очень много делает для мужчины. Отдает. Потом она истощается, потом она говорит, так, в конце концов, здесь тоже что-то и для меня надо делать, я же не могу все время только одна делать, начинает в критическое настроение входить. А критическое настроение, это значит, меня раздражает что? Да, режим сбивается, меня раздражают всякие мелочи в доме, да? И тогда появляется текст, ты даже гвоздя не можешь вбить, хоть бы гвоздь сбил, как будто гвоздь спасет ее настроение. Гвоздь не спасет. Уже поздно. Ты во сколько ложишься, во сколько встаешь? Куда ты делал все свои силы? Кто тебя просил так упахиваться, то есть выкладываться? Я мужу помогала. Теперь ты его убиваешь за это. Ты его сейчас убиваешь за то, что ему помогала. Ты изведешь его ремонтом за то, что ты 5 лет вместе с ним работала, помогая ему с деньгами. И дальше поиск сил вовне. А поиск сил вовне означает, что мужчину все-таки на пиндалях отправили делать ремонт. А женщина все еще ищет, какой диван самый мягкий и какие обои самые успокоят меня. Да никакие не успокоят. У обоев и у кафеля нету потенциала сделать женщину счастливой. Вот это большое разочарование. Одна женщина в депрессии пришла, такая хорошая, добрая женщина, она где-то там тоже выложилась на каком-то этапе, видно, перестаралась. И у нее еще планетный период был плохой. И она такая пришла ко мне, все время такая была, просто человек как будто из могилы поднял. А симпатичная, молодая женщина такая. Она так и медленно говорит, так и все, есть такая ситуация. Тут. Сатурн так влияет на людей иногда. Она говорит, вы знаете, мой муж, мы уже так вот, я в таком состоянии 2 года, и он сейчас решил взять кредит, это еще хорошие времена там более-менее, и сделать ремонт в квартире. Как вы думаете, надо делать или не надо делать? Я говорю, может сделать, но только вы предупредите его сразу, что от его ремонта ваше состояние не изменится даже вот настолько, чтобы он не был разочарован, потому что он верит, что изменится. Он идет на этот шаг, потому что он чувствует себя виноватым. Жена несчастлива, как ей помочь, может быть, ремонт сделаю. Но здесь ремонт ничего не решает, она несчастлива от другого. Поэтому люди попадают в жуткую ловушку. Женщина сама не очень в это верит, но продолжает трепать нервы мужа, чтобы он чего-то купил, что-то взял, что-то построил, что-то отремонтировал, надеясь, что от этого она станет к нему лучше относиться, и тогда семья будет спасена. Представляете, какой абсурд? Но дело не в этом. Если тебе кажется, ведический принцип, если тебе кажется, что твое плохое настроение, нежелание за собой ухаживать, нежелание разговаривать хорошо с мужем в ремонте, из-за ремонта, значит решение проблемы где угодно, только не в том, чтобы делать ремонт, представляете? Поэтому ремонт стал национальным бедствием в Литве и в Латвии. Национальное бедствие. Понимаете? Потому что ремонт стал способом издеваться друг над другом. Ну а кредит для мужчины, это что было? Способ сделать быстро и качественно глобальный ремонт. Эта квартира вместе с ремонтом ее провалится на пропадом, когда 4-й год. Просто уедем отсюда и все. И многие мужчины, они так говорят, они такую защитную методику использовали. Они говорили, чего эту халупу тут ремонтировать, правда? Мы с тобой, домик в Тракайском, там, то есть... Она говорит, ну это хотя бы временно. Он говорит, да нет, мы уже через год приедем. Ну трубы хотя бы. Да что я буду тут в них вкладывать сейчас? Мы уже этот дом, все, это уже не наш дом. Туда-сюда. И жена такая ходит и такая, так, ты уже мне год завтраками кормишь, давай, что-то уже удиви меня. Такая, не могу эти трубы видеть, эти радиаторы. Он такой думает, все, крайний срок. Или я сейчас впрягусь в ремонт на год, или надо быстрее кредит брать и жену переселять в новый дом, где ремонт не нужен. Ну, все хорошо, чики-пики там, все, да. Ну, дальше сценарий вы обычно знаете. Повышенная восприимчивость к негативу. И когда люди так начинают жить, то есть они начинают так тяжело работать, чтобы этот продукт получить. То есть жена, муж вешает на себя кредит. Жена чувствует, что он не тянет, остался без работы. Она туда влазит, в работу, в эту кабалу. Исчезает умиротворенность совершенно. То есть дома покоя нет вообще. Когда бы ты туда не пришел, в этом доме не могут находиться ни гости, ни сами даже члены семьи. Единственное, кто там вынужден находиться, это дети. Самые несчастные. Им-то деться некуда, им надо всегда домой идти, у них другого дома нет. И дальше что? Просто начинают проблемы сыпаться одна за другой, увеличиваются жизненные трудности. Как-то там забыл позвонить кому-то, потому что запаренный, перегруженный, понимаете, умиротворенность. Там на кого-то накричал, хотя не надо было, это не надо было. Вот тут точно не надо было рот раздевать, это человек, которого ваше там зависит. Там он стал что-то выпендриваться перед полицейским, он взял права, отобрал нафиг. Хотя мог там как-то по-другому решить. А ты такой запаренный вылез, что-то, да вы тот, да. Он такой, все, до свидания. Так, кажется, у него власть, все. Через суд получишь, короче, все. И мужчина такой говорит, черная полоса, все плохо, все сыпется, понимаете. И эти трудности увеличиваются до тех пор, пока вообще психика начинает уже колебаться у человека. Ему кажется, что уже какое-то проклятие в его жизни. Он же там думает, не сглазил ли меня кто-то. Да, многие думают, сглазил. И очень много кто говорит, да, вас сглазили, дайте нам еще денег, мы вам снимем с глаз. То есть появляется надорванность психики. Женщина становится истеричной, а мужчина очень гневливым, грубым становится. А женщина истеричная. Она может плакать ни из чего, она может тоже там визжать, начинать что-то ему там говорить противное, подкалывать его. Такая нестабильность психики. Она даже не понимает, что это родной человек, что я сейчас говорю. И мужчина такой чувствует, сейчас двинет ей. Он думает, как вообще, я в жизни никогда не поднял руку на слабого человека, на ребенка, на женщину. Кто это? И что со мной? И дальше, поскольку они усилия прилагают, они получают этот продукт в конце концов. Но самый шок семья испытывает тогда, когда они получили то, что думали сделает их счастливым. Вот это точка развода называется. В советское время, когда вот так вот жили люди и ждали, стояли в очереди на квартиру, упахивались на проклятом заводе, который их на очередь поставил, да, мама и папа, то они верили, что они въедут в квартиру и там начнется, потому что все у них из-за квартиры, они верили в это. Не из-за режима дня, не из-за того, что женщина смиренно, как смиренная католичка, служила мужу, не из-за этого. Из-за того, что квартира у нас просто коммуналка или там, ну, не обустроена. И они въезжают в квартиру, иногда с паркетным полом даже, завод дал наконец-то, отстояли, все, въехали, и что сделали? Развелись, да. Адвокаты в основном знают это, психологи некоторые тоже знают, что семья разваливается очень часто тогда, когда достигает материального благополучия. Очень часто. Иногда разваливается, когда, конечно, кризис испытывает семью. А часто разваливается тогда, как раз все хорошо, потому что они верили. И вот сейчас риск, знаете, в чем? В том, что женщины терпят, женщины упахиваются, женщины проглатывают какие-то психозы, неврозы мужей. Сами все делают, носятся, мужчины от этого теряют энтузиазм. И кажется, что вот сейчас нам надо пережить кризис, и все будет хорошо. Точно такая же ловушка. Как только кризис минует, еще больше семей начнет разваливаться. То есть, что женщина говорит, я терпела такое отношение ко мне, пока был кризис, а теперь я терпеть не буду. Да. Мужчина говорит, а я терпел твои вот эти, потому что молчал, у меня денег не было, а теперь деньги у меня есть. Пошла ты, и все. Больше нервы мне трепать не будешь. Просто по разным причинам, но пружина как бы взводится, да? Пружина давит. А когда проблема исчезает, это... Пружина нерешенных проблем, отношений, она выстреливает челюсть просто и все. И у людей разочарование жуткое, потому что было плохо, старались сделать лучше, а получилось еще хуже. Просто силы отданы, кредит висит, а больше счастья не стало. И следующее, просто потеря энтузиазма. Мужчина говорит, так, похоже, теперь вся моя жизнь, это просто 30 лет, ну, пашем как бы на Снорос или на... Укио, или какой там еще есть, да? Светбанк, у кого где. И следующий что? Человек, когда без энтузиазма живет, глубокая депрессия. И дальше сценарий нехороший. Вот там за закулисами внизу эта сцена, видите, тут занавес. Я говорю, а что там за занавесом происходит? Я говорю, это основной спектакль. Я вам не хочу показывать, что за кулисами происходит. Потому что за кулисами после долгой депрессии и отсутствия энтузиазма, что в жизнь впереди только 30 лет кредита, мужчина, он ударяется в интоксикации и разврат, то есть ему другие женщины нужны. Там есть свои психические механизмы, как они запускают желание секса, когда мужчине плохо. Чем хуже мужчине, и чем меньше он тепла и любви, не чем меньше денег у мужчины, тем больше секса хочется, а тем хуже к нему относятся из-за того, что у него мало денег, тем больше ему хочется секса. И ему мало такого секса, и немало с такой женщиной. А когда он расслабляет психику еще так, он понимает, проблемы нет. Есть женщина, нет проблемы. А женщина просто начинает разрушаться психически, а потом физически. Вот где кризис. А деньги уходят вот здесь. Вот на этом этапе. Поиск сил вовне. То есть нам померещилось, что мы несчастливы из-за того, что мало у нас просто комнат, мало квадратных метров. Пол без подогрева, чугунный радиатор, не такой чайник, не такой телевизор, не такое то, не такое все. Эти вещи все хорошие, конечно, они хороши для счастливой семьи, но если люди вот уже прошли эти этапы, то лучше не дотрагиваться даже до этих всех вещей. Потому что, а что? Они увеличительное стекло. Возьмите семью, которая потеряла режим дня, потеряла радость от отношений, потеряла женщина все силы свои, мужчина расслабился, да? поместите их под увеличительное стекло двоих, вы что, увидите там счастливую семью? Вы увидите более несчастную семью, просто и все. Почему это важно знать? Потому что если вы поймете, на каком вы этапе, вы будете знать, что делать. И никогда не надо делать то, опять-таки, решать проблему там, где она кажется. Например, если у женщины надорванность психики, что надо делать? Идти к психиатру, правда? Ничего подобного. Нужно просто уменьшить жизненные трудности, чуть-чуть отдохнуть, чуть-чуть расслабиться, понимаете? Перестать носиться как чокнутая. Не надо идти к психиатру, чтобы психиатр вылечил меня, и я дальше могла не носиться как чокнутая. У меня я носилась как чокнутая, а теперь у меня депрессия. Доктор, вылечите меня, чтобы я могла носиться как чокнутая. Примерно так это звучит. Дайте мне какой-нибудь, чтобы мне как этот, знаете, как петух жареный клюнул, чтобы меня, чтобы я опять энтузиазмом бы загорелась. Дайте мне какую-нибудь такую таблетку. Да? Если у человека этап повыше, если кажется, что очень много жизненных трудностей, надо срочно перестать решать жизненные трудности. Представляете? А просто постараться отрегулировать что? Свой режим дня. И все. И все нормально будет, не бойтесь. Стоит женщине начать ложиться в 9 часов, а мужчине вставать пораньше, часов 5-6, и заниматься либо духовной практикой, либо молитвой, ну не знаю, хотя бы зарядкой. Хотя бы побежал, так, окей, на рыбалку, хорошо, ладно, не хочет. Мужчина говорит, что какая зарядка, какая духовная практика, и так тошно. Каждый мужчина скажет, что на рыбалке отдыхаю вообще. Отдыхаю, если рано утром сижу, все как-то все раскладывается по местам, кажется, что ничего, справимся, все так, это так, сюда, это сюда, сейчас я потом позвоню вот этому, там, глядишь, и долг отдадут, и там еще это, он такой сидит, и все, так нормально. И природа на него силы свои, природа силы свои больше и больше дает. Это очень большая хитрость рыбы и Бога, что рыба клюет только рано утром, иначе мужчину вообще бы было не поднять. Бог хитрый, он такой говорит, ты хочешь рыбы, поймать рыбу? Он, да, в 4 встаем. Мужчина встал, приходит такой довольный, нет, рыбу наловил. Он думает, что он счастлив от того, что рыбу наловил. Он солнечной энергии наловил, у него энтузиазм такой, смотрите, такой держит там. О, или даже ничего не наловил, все равно пришел счастливый. Поэтому пропадает режим дня. Если вы мучаетесь, что у вас пропал режим дня, вот люди, которые слушают лекции доктора Тарсунова, да, они такие думают, ну, интересные лекции, но у нас нет режима дня. Я сколько раз пыталась вовремя лечь, женщина говорит. Мужчина говорит, я сколько раз пытался рано встать, никак у меня не получается. Почему не получается? Хватит издеваться над собой режимом дня. Смотрите ступеньку выше. У вас просто нет хороших отношений, и все. Оказывается, чтобы начать соблюдать режим дня, мужу с женой просто надо тепло побыть вместе с друг другом, поговорить, мужу выслушать ее. Ее какие-то неустройства, ее жалобы, просто уехать куда-то на пару дней и без всякого режима дня просто пробыть вместе. Да, друг другу тепло и поддержку. Иногда мужчине, чтобы режим дня соблюдать, нужно просто с друзьями пообщаться. Давно не видел их, классные друзья. Или к маме заехать, если мама не грузящая. Есть две мамы, типа грузящая и не грузящая. Грузящая мама опасная, ты можешь приехать в худшем состоянии, чем уехал к ней. Еще более злой, более неудачливый. То есть так у меня одна дома жена во мне немножко сомневается. К маме съездил, понял, что все. Я совсем лузер. Что она старая, потому что надо дорогую операцию, а сейчас денег на дорогую точно нет. А какую дешевую я не хочу, знаю, что с мамой там сделают. Да. Говорит, здравствуйте, бесплатный доктор. Здравствуйте, здравствуйте, неизлечимый больной. Поэтому маму к бесплатному доктору не могу послать. Она жалуется мне свои беды, скидывает, и чувствую себя виноватым, как сын. А к дешевому я тоже не рискну, да? Как бы это и не поможет. Мужчина приезжает все более загруженный, все более виноватым. Он чувствует, что он правда неудачник. Он никого не может сделать счастливым. Да? Если еще дети начнут что-нибудь кривляться, у детей просто бывает свое там, то хорошо, папа, если там не начнется атомная война. Да? Папа такой, все, ну в конце концов, хоть кому-нибудь я хороший или нет. Да, очень трагическое состояние. Поэтому как мужчина, который понимает, он старается куда идти? Повыше, повыше. Вот здесь кризис. Вот где все деньги истратили, понимаете? Вот зачем в долги влезли. Потому что вам казалось, что нам надо большой сейчас такой прорыв сделать такой в семье. Ремонтов, домов, этажей, там фирму расширить. И все у нас будет хорошо. Потому что сил нету. Но стоит человеку понять, что силы вот здесь берутся, повыше. Надо строить хорошие отношения с женой. Как надо? Я не могу о ней думать хорошо. Почему? Потому что я стал занудой. Я ее пилю за то, что она не убирает, не моет, у нее плохое настроение, то все пятое, десятое. А почему я за это клюю? Потому что она меня избаловала. Я привык к ней, что она была веселая, все делала, все хорошо. И теперь она выдохлась. Придется ее потерпеть. Все. Хорошо, он говорит, так, все, ты отдыхай, я буду все делать. Все. Муж говорит, давай, как смогу. То есть он понимает, я истощил женщину. А женщина, она тоже такая, более терпеливая, она говорит, нечего злиться на этого мужчину, я сама его расслабила. Он ничего, он вообще ничего не может сделать сам. Бывает так, что мужчина такие говорит, а как это готовить? А как макароны, что с ними делать? Макароны обычно все умеют. Поэтому женщина так терпеливо более относится к мужчине, она говорит, ну, короче, я сама его расслабила, что я его сейчас буду критиковать? А мужчина говорит, ну, а я, видимо, проворонил момент, когда женщина перестаралась, истощилась. Ну, надо как-то пытаться ее поддержать. Я уже даже не знаю, как, что с ней говорить, как ей помогать. Не знаю как, но надо спросить ее. И вот тогда семья действительно начинает выходить из кризиса. Но более мудрый человек, он начинает еще выше, он еще выше поднимается. Женщина что? Женщина старается изо всех сил больше не давать. Она говорит, не обижайтесь на меня, пожалуйста, сильно вымоталась. Я могу стать вашим злым врагом. Жена говорит, я сейчас так сильно вымоталась. Я сейчас не то что работать, я даже... Готовить буду так, не сильно стараться. Если посуду увидели в мойке, меня, пожалуйста, не гнобить. Сил нету просто. Все, очень сильно устала. Простите, пожалуйста, меня. Все. Она говорит, больше отдавать не буду. Так она спасает семью. Все, отдыхает. Я говорю, сейчас я не буду ничего тут делать, то, что вы от меня ждете. Я сейчас иду на массаж. Или я сейчас иду на лекцию. Или я иду общаться с женщинами. Мужчина понимает, ей это нужно. Иначе она, ну, ей надо притормозить. Иначе мы попадем в беду. А мужчина, который привык принимать, ему приходится чуть собраться и начать давать, больше давать. Вот в чем беда. Поэтому психологи говорят, когда брак разваливается, да, то что надо сделать? Устанавливается граница обязанностей. Вот это должен делать я, а вот это должна делать ты. Как бы так? Ну, определяется. Ну, это обычно всем это понятно. Но очень важно знать, как относиться к этой границе. Женщина все время свои обязанности, вот знаете, как когда люди спят, там, я помню, с братом мы делили диван, у нас был диван, и там он говорил, все, на мою половину не залезай, вот здесь, где диван складывается, это щель, здесь моя территория, да это сюда, сюда ноги свои не закидывай, короче, спи здесь. И жена говорит, они как бы в таком диване лежат, они разделили, ну, они знают свои обязанности, но мужчине очень важно выбрать такую политику. Он говорит, то, что от меня требуется, я буду делать все, и иногда... делать твое. То есть иногда ты можешь на мою половину заваливать свои обязанности. А женщина говорит, а я знаю свои обязанности и иногда даже их не буду выполнять. Ну то есть буду тебе передвигать. Вот так только брак может выровняться. Почему? Зачем так надо? Странно как-то. Наглость какая-то. Женщина говорит такая, я вот как, ты свои выполнил? Он говорит, выполнил. Устал, наверное. Но говорит, я кушать ничего не готовил, потому что тоже сильно устал. Свари себе что-нибудь сам. И она не чувствует себя виноватой. Да, мужчина может поворчать там туда-сюда. Он такой, действительно, он добежал до границы, он думает, тут все, никто сюда не вторгнется, граница на замке. То есть он свое отработал, с работы пришел и думает, сейчас будет уютно, тепло и спокойно. Приходит жена, говорит, не очень устала, все, давай сам. И он такой чувствует, у него обязанности такие, надставились к концу дня, да? В принципе, это спасает. Если мужчина такой марафон потихонечку возьмет, это все равно, что качаться каждый день начать, подтягиваться или качаться. Так каждый день он знает, что чуть-чуть надо у жены еще взять, чуть-чуть у жены. Свое выполнить, чуть-чуть у жены взять. А женщина говорит, я хотела бы все выполнить свое, а я лучше отдам. Чувствую, что мне лучше еще отдохнуть. То есть женщина не должна бояться отдыхать, а мужчина должен бояться отдыхать слишком, чтобы расслабиться. Потому что если он сильно будет отдыхать, его жена выдохнется, и ни в одном уголке вселенной ему не будет отдыха. Знаете почему? Любящая женщина связана с мужчиной психически. Она подключена на его монитор. Вот видели фильм, да? Где банк грабит грабителей. По-моему, назывался Real McCoy или что-то 90-х годов. И там что грабители придумали? Они взяли, нашли провод, который идет от камер, да? Идет охранником. Подключили видеомагнитофон свой маленький. А что было, как вы думаете, что было в записи этого видеомагнитофона? Пустой, спокойный операционный зал. Ну, где эти банковские там все, золото, да? И сидит охранник, смотрит. А в это время там взрывчатку закладывают, какую-то гигантскую сварку, там двери вырывают, чуть ли не на тракторе ездят. А охранник сидит, смотрит спокойно. Женщина, она тоже подключена к мужчине, к монитору. Он нереальную картину мира видит. Он видит картину, которая идет из ума женщины, представляете? И если у него все хорошо, а женщина показывает, подключила и показывает ему, как взрывает его банк, то хотя бы, ну, все спокойно в банке. Охранник такой бегает, да, полиция, там нажимает все кнопки, зовет, стреляет. Приезжает, говорит, ты что, с ума сошел? У тебя все нормально. Он говорит, странно, у меня на мониторе показывало, что грабят. Вот мужчина. И он бегает такой, вешается, убивается, что-то там решает. А что ты решаешь? Успокойся, у тебя в банке все в порядке. Просто женщина камеру подключила с плохим фильмом. Скажи ей, чтобы перестала показывать эту фигню.
А как переключить? Куда? На что переключить, чтобы избежать?
На что переключить? Ни на что. Просто женщину попросить показывать другой фильм. Она говорит, а мне не показывается другой фильм. Мне все время взрывы показываются, и как тебе? Я все время о тебе думаю. Я не могу не думать, я твоя жена, но хорошо тоже думать не могу. Сделай так, чтобы я хорошо думал. Он такой, все понял, все. И он раньше думал, что силы надо тратить на работу, тогда работа будет успешнее, хотя там все туго, плохо, ему плохо, тяжело, он там, ему хочется пить все время, выпить, чтобы как-то этот стресс снять, курить, без конца курить, такой напряженный. Да? А оказывается, не надо силы тратить на работу. Приди просто и попроси человека не показывать банк, взрывы в банке просто, и все. Скажи, что тебе, дорогая, надо, чтобы ты мне не показывал это кино? Она говорит, ну, просто больше времени с тобой, я так устаю, ты бы помог хотя бы это, ну, не надо большой ремонт делать, ну, хотя бы давай вот чуть-чуть тут это сделать. Он такой думает, сейчас ремонт делать, когда так плохо с деньгами, когда на работе надо больше быть, сейчас ремонт, это вообще не в кассу. Такой, ну, давай сделаем. Сделал, смотрит, она успокоилась. Успокоилась, у нее на работе как-то так хорошо пошло. И просто посидели, съездили куда-то там на 3 дня, на выходные вдвоем. Женщине надо тоже чуть стресс свой убавить и перестать думать, а дети как? Я говорю, покажите детей. Такие заходят, 2 дяди, одному 14, другому 19. Я говорю, вы что, мама, у вас совсем плохо, что ли, с головой? Дети как? 2 дядьки, какие дети? Как мы их оставим? Даже если не 14, если даже 10, это нормальный ребенок. 10 лет нормальный ребенок, даже если он мальчик. Ни одна мама не верит, что мальчик в 10 лет это безопасно. А он поэтому и вырастает дебилом, потому что в него никто не верит. Нормально, родители должны сказать, это закроешь так, это выключишь так, газ следи это, там смотри это. Ты уже большой маленький, ехать. А ну мама такая, ну он же еще маленький. И вот так они не могут позаботиться друг о друге, супруги. И поэтому что? У женщины идет плохое кино. Но стоит женщину успокоить, смотрите дальше, мужчина такой приходит на работу, в свой банк. Да? Такой приходит, смотрит, все на мониторах спокойно, чувствует, горелым пахнет, и взрывы какие-то раздаются. Ну, это мир, в котором мужчина живет. Такой заходит, смотрит, все взрывается, тут какие-то криминалы там вырезают в дверь банка газовой сваркой, там тащат слитки в сумку, короче. Он такой, и 15 человек, в общем, он покойник. Он такой раз на мониторы посмотрел, думает, ну, на мониторах-то все нормально. Такой говорит, ну-ка, ребята, идите сюда. И такой всех повязал их, заломал, повязал, ему медаль дали. Вот и все. То есть женщина может убить мужчину и может его поднять в кризис, не в кризис, в войну. Люди в войну в окопе сидели и силы имели сражаться. Почему? Потому что дома жена, там ребенок. А как только узнавали, что дома нет, все, не могли сражаться, даже жить не могли, когда уже войны не было. Мужчина воевал, он там все, такой раз война кончилась, домой приезжает, там яма. И он пока взял, спился, ну это самоубийство. Всю войну воевал, чтобы спиться потом, в 46-м году, представляете? Или повесился, или застрелился. Зачем? Зачем воевал? Потому что тогда было ради чего, и там было хорошее, на мониторах хорошая картинка, мама, ну, жена, дети, все хорошо. А когда он понял, что больше этого сигнала нет, он все, потерялся. Все, не для кого жить. И только женщина глупая, которая не понимает, что ей надо следить за состоянием своего ума, а не бюджета семьи для успеха мужа. Только она пойдет на работу. И, конечно, если работа ее делает счастливой, если там на работе она общается, получает вдохновение других женщин, у нее ум спокойный, и она мужу эту энергию туда посылает, и он там тоже достигает своих каких-то, превозмогает, справляется, терпит эту тяжелую работу за те же деньги, терпит напряженных клиентов, полусумасшедших сейчас, все люди напряжены. Понимаете? Вот в чем женская сила. И мужчина, когда он понимает, что в этом сила, начинает очень бережно к женщине относиться. Он говорит, все понятно, вот кто мой главный министр пропаганды. Даже если я делаю плохо, если жена говорит, что это хорошо, значит это хорошо. Если даже я делаю хорошо, но жена несчастлива и недовольна, нет у меня никаких шансов успеха. Нет успеха, не могу. Я подключен к ней, у меня мониторы к ней подключены. Не к камерам в банке, а к жене подключены. Не к реальности жизни, где плохо, а тут у меня все хорошо. Я говорю, мужик, где у тебя хорошо? Ты работаешь на холоде по 10 часов, рук, пальцы обмораживаешь, там сварки, сбиты все косточки у тебя гаечными ключами. Где у тебя тут хорошо? Он говорит, у меня дома хорошо, тут нехорошо, дома хорошо, знаю, для кого работаю. Другой сидит в офисе, его вообще тепло, светло. И в депрессии, понимаете? Потому что дома жена там просто... Хотя у него вроде все получается, он банкир там или что-то, он там сидит, чик-чик, у него все... А счастья нет, у человека счастья нет ни грамма. У него на мониторах показывают войну. Хотя в банке полный порядок, но на мониторах, и он трясет, просто он смотрит. Я говорю, перестань трястись, там никого нет в банке. Он говорит, ну тут показывают, что тут уже все взорвали, все вынесли. Я газету читаю, Дельфи читаю, Дельфи. Мужчина выбирает. Мужчина счастливый выбирает Дельфи. То есть несчастный выбирает Дельфи. Счастливый выбирает себе лекции доктора Торсунова. Ему Дельфи не интересен. Жена счастливая, он Торсунова. Как только чувствует, что что-то горит, что-то где-то показывает, надо пойти. Точно, точно, международный заговор. Я сразу чувствовал, мне интуиция не подвела. Валютный фонд, всех все разденет. Доллар ничего не стоит. А, триллион, 70 триллионов долларов долг там. Доллар это бумага такой, все, приходит домой. Зачем работать, я получаю бумагу. Вот так жена может. Когда женщина говорит, почему мужчины сидят в интернете, потому что они не могут понять, почему так плохо. Они ищут, ну, ищут в интернете объяснение, почему так плохо. Понимаете? Ну, новости сразу смотрят, потому что новости всегда объяснят, почему так плохо. Но объяснение не в новостях, а в жене. Надо мужчине собраться с силами, выключить интернет. И сказать, слушай, ну не толкай меня больше в интернет, пожалуйста. Что у тебя там на сердце? Давай. Не запихивай меня в телевизор. Жена такая, будешь в интернете, будешь. Злая сидит. И он такой, я не могу в этом мире жить. Здесь жена такая, я лучше в интернете буду. Я говорю, выпустите мужчину из интернета. Женщина мне одна говорит, мужчина в интернете, он целыми днями в интернете. Я говорю, я бы с такой матерью тоже бы целыми днями в интернете был. Что вы мне тут? Я уже с вами побеседовал 10 минут, я хочу в интернет уже. Хотя вообще не интересуюсь сильно. Вы сама запихиваете туда своего мальчика. И он в этом мире жить не может. Здесь такая женщина в этой квартире ходит, что ему лучше, он как бомбоубежище сидит в интернете, иногда смотрит в амбразуру. Мать прошла, так, хорошо. Обратно прошла. Сидеть надо глубже. Поэтому вот в чем секрет. Вот где точка, вот куда уходят деньги. Людям, которые счастливы, их надо во много раз меньше. Они спокойно живут. Такие небольшие деньги, им счастливы. Потому что кредит на них не висит, им хватает вот этой маленькой зарплаты, потому что ну, за газ заплачено, тут покушать есть, все нормально, и все. Понимаете? А почему они не влезли в кредит? Потому что они не прошли вот эту точку. Им не показалось в какой-то момент, что наше счастье зависит от того, как у нас хорошо все будет. И сейчас сама ситуация, она тоже грузит людей. Но самое глупое сейчас обсуждать кредит, понимаете? Простите, что я столько раз произнес это слово, вам больно слышать его наверняка. Но я просто к тому, что не надо о нем вообще больше говорить, не стоит о нем говорить. Решайте вот здесь, на этих этажах. Попробуйте. Ничего не изменится от того, что кто-то будет пить или рвать волосы на голове от того, что у нас теперь 30 лет. Это не изменится. Человек просто с ужасом смотрит в будущее. Почему? Потому что на мониторах беспокойный ум женщины. Стоит женщину успокоить, она говорит, как у меня в Риге, человек миллион, за 5 миллионов дом, я рассказывал вам. И он очень он дорогой, но парикмахер. Вы считать умеете, поэтому можете легко посчитать, сколько парикмахеру надо возвращать 5 миллионов литов. Сколько надо стричь людей, да? А жена его говорит, ну я думаю, как-то мы все равно отдадим. Ну как-то все будет хорошо, она говорит, да. Он говорит, ну как, ну где, ну-ка объясни мне, почему. А не надо ничего объяснять, женщине незачем объяснять, ей надо верить. Понимаете? Потому что когда к тому моменту, когда все уже решится, и, ну, вот как это, наводнение спадет, да, мы найдем, что часть мужчин, извиняюсь, застрелилась, часть осталась жива. Кто застрелился? Те, которые не верили, что есть решение. А кто остался живой и здоров, без инсульта, без инфаркта? Те, у кого жены были спокойны. Потому что они верили, что как-то все наладится. Не знала, как женщина говорит, я не знаю, как наладится. Я эти все ваши дела не понимаю, там фонды эти, валюта, международный валютный фонд, там туда-сюда, да. Я это не вникаю. Я как женщина сердцем чувствую, все будет хорошо. И еще я тебя очень хорошо знаю. Ты хороший человек. Я верю, у тебя все получится. Все, вот и все. Вода сошла, тут трупы плавают. А здесь еще кто-то плывет такой. Выплыл. Говорит, как вам удалось выплыть? Он говорит, вон женщина там. Она говорит, давай, давай, сможешь, сможешь. А эти почему утонули? А потому что женщина тоже нырнула и тоже там плавала. И захлебнулась первая, а потом и он захлебнулся. Все. Поэтому очень важный момент знать вот этот механизм. Деньги могут не уходить в таких количествах, если мы не подойдем к этой планке. Многие люди сейчас находятся вот здесь. Вот здесь, на этой. И на этом. Очень сильно разочарованы, очень сильно психика истощена. Очень мало у кого энтузиазм большой. И очень многие уже начинают вот эту фазу проходить. Но если вы это все знаете, зачем вам туда идти? Что вам там делать, если знаете, что надо стараться грести наверх против течения. Течение ведет туда. Надо грести наверх, это труднее. Очень трудно быть женой, когда даже побыть с ней рядом, в смысле, когда все мысли у тебя о том, крутятся там цифры, да, что так, 2 недели прошло, так, сейчас еще Летовоз Дуэс пришлет, там за аренду еще счетик, так, а жена рядом сидит. Очень трудно ум оттащить мужчине, оттащить и сосредоточить на женщине, просто на, что вот мой друг большой, вот моя поддержка, да. Очень трудно. Это геройский поступок мужчины. В стрессе мужчина концентрируется на одной вещи. Поэтому ему очень трудно оторвать свой разум от этого. Какие вопросы есть у вас?
Если женщина себя считает трудоголиком, как это исправить у нее? Чтобы она расслаблена, чтобы она не прерывала.
Надо очень сильно о ней заботиться. Все время какие-то маленькие услуги делать ей, все время там чуть-чуть. А? И звать только мелочами. Большие подвиги ее не вылечат. Женщин большие подвиги не лечат. Она такая, ах ты так, а я так, я еще больше работать буду. Хорошо, спасибо тебе за машину, но я еще поработаю. Теперь же надо на бензин зарабатывать, правда? Поэтому изводить, как сказать, ну, ласково говоря, изводить женщин надо много-много-много всяких услуг. Там, застелил ее кровать утром, это очень помогает. Потом помыл ее машину, потом сварил завтрак или сделал завтрак. Он принес цветы, потом подал пальто, открыл дверь. Так женщины, этот психоз потихонечку уходит. Знаете, как массаж вы не можете сделать так. Вот, например, человеку, чтобы выздороветь, предположим, ему надо, ну, чтобы в его тело поступил килограмм масла. Ну, предположим, так действительно, массаж же много уходит. Но и вы думаете, а сколько надо массажей делать? Я говорю, ну, это надо, знаете, в течение месяца, каждый вечер так вот масло по чуть-чуть. Говорит, нет, это не интересно, я сейчас за один вечер все просто... Окуну ее туда, положу и все, да? Нет. Мягкий массаж. По чуть-чуть. Немножко на руки взяли и растираем. Мужчина такой взял, и что делает день за днем. И тогда женщина, она чувствует, она не только не воркоголик, она ненавидит работу, вот что она чувствует. Серьезно? Я знал примеры, когда женщины, которые считали себя трудоголиками, они вообще говорят, я вообще работать не хочу, я ее ненавижу просто. Я говорю, как? Вы так работали много лет с таким энтузиазмом. Выздоровела. И знаете, когда происходит? Обычно, когда мужчина появляется у нее в жизни, или когда тот мужчина, который рядом, начинает вести себя правильно. То есть он начинает вести с ней как женщиной, а не как с мужчиной-партнером. Да. Давай ты, как у тебя, как там, пятый прием, как летишь там? Лечу нормально, все в порядке, кислорода хватает. Давай не отставай, пятый. Да. Летят такие, да, семья. Еще вопросы?
Муж старается для жены там все делать, все, но негативная энергия поступает к ее родителям.
Да.
И что делать?
Жена должна защитить семью от негативной энергии своих родителей, а муж должен подружиться с родителями. Такой должен быть заговор. Заговор, как бы такой добрый заговор жены и мужа. Жена говорит такая, я все теперь, я, если что, я буду все время говорить, что на тебя все время стрелки переводить. Вот. такой, ой, меня муж зовет, я больше не могу говорить по телефону. Потом трубку положил, муж такой звонит и говорит, ой, здравствуйте, вы извините, пожалуйста, там просто у нас такое все было. Он, все время, он там все время дружит, а она здесь все время блокирует. Поэтому связь, жена, если женщина теряет связь с родителями, она очень страдает. Так? Если она сохранит связь, ее убьют родители. Это закон. Они, ну, они ее не убьют сразу, они развалят семью сначала. Потом уже она сама себя добьет. Так? Поэтому должен быть стратегия такая, женщина блокирует родителей, а мужчина все время ищет с ними контакт. С ее родителями. Все время ищет контакт, и тогда все, как сказать, все dealings, как англичане говорят, весь бизнес делается через мужчину. То есть он становится менеджером вот этого, этой энергии. И он не дает свою жену, он любовь, он как клапан, стоит такой, как регулировщик, смотрит, загруз идет от родителей. Смотрит, жена такая, держит трубку, и все темнее, 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 и уже плакать начинает. Он такой показывает. Там, все, флажки там, кладем, да? Потом раз, она положила, он смотрит, ей грустно, мама, жена, он такой, хоп, поедем к маме, такой, поедем, он говорит, такой, мы к вам приедем, приезжай, такие, все. Приехали, сели, мама такая, ой, ну как вы живете, хорошо там все, 15 минут первых, да? Такой поездки первые, бывает так, 15 минут, как у вас дела, и потом начинается грузилово, просто муж такой показывает жене, как это, спецназ там. Смываемся, короче. Такой говорит, так, у меня сейчас дела. Ну, поскольку он привез, понимаете, он привез. Только у него есть силы ее оттуда выдернуть. Если сама дочь приехала к матери, пока мать ее не съест, она не уедет. Пока мать все туда не сгрузит, что у нее накопилось за неделю. Примеров нет. Нет хороших примеров. Я тут по Литве такие слушаю истории. Может быть, люди думают, как этот человек ездит, он про матерей такое рассказывает. Две женщины, одна женщина, она алкоголик и анонимные алкоголики, да, прошла программу. Спивалась по-черному, золотой человек вообще, ангел, понимаете? Она и сейчас ангел, и она и в пьянке была ангел, и до пьянки была ангел. Но просто когда в пьянке люди уже тебя не ценят, человек теряет свой, ну как, человеческий облик. В общем, женщина прошла через ад. Да. Она реаниматолог, врач еще вдобавок. То есть человек очень нужный, очень. И она, сейчас она помогает другим людям. И пришла такая же женщина, ну это астрологический тип, такая же, которая еще на грани этого всего. История у обеих одна и та же история. Просто одна еще только подходит, а другая. 50 лет мама не слазит с этой женщиной, со второй. 50 лет она ей там все время заказы делает, сделай мне ремонт, проведи отопление, поговори со мной. Говорит, я не появляюсь один день в неделю, как обычно, не появляюсь у мамы. Она начинает всю Литву обзванивать и говорит, что дочь меня бросила. Сразу же тетушки начинают звонить, говорят, как ты к маме так относишься, почему ты к маме, ты маму совсем забыла, понимаете, такую истерику начинают. Жесткий террор, один раз не приедешь, я тебе покажу, вся Литва будет знать, что ты мать бросила. А? И она говорит, мне мать сказала когда-то, а вообще ангел, женщина, 50 лет человеку, она с детства, все, маме вот все время вот так, мама это святое, и мама ездит на ней 50 лет, понимаете. Там уже еле-еле семья балансирует, ну человек выдыхается, как бы возраст и все, ну все-таки хочется уже что-то самой жить, как-то собой заниматься. Мама не, спуску не дает, у нее рука на пульсе, телефончик подключен, понимаете? И она говорит, я уже не знаю, как, что делать. Я говорю, вам надо что-то делать, потому что у вас будет сценарий другой моей женщины, ну другой моей клиентки. Я просто вспомнил женщину, говорю, одной женщине мама сказала, да, мама сказала, что... Это значит, такую замечательную фразу сказала, очень добрую. А, говорит, как тебя только еще земля это носит, дрянь такую? Да, мама говорит. А эта женщина мне говорит в беседе. Она говорит, да, вы знаете, мне моя тоже мама всегда говорила, для меня ты лучше мертвая, чем непослушная. Такой думаю, вау, это 21 век, нормально живем. И женщины действительно боятся, они действительно боятся огорчить маму. Они боятся огорчить маму, и они там помирают просто. Женщина разрушается. Я ей говорю, дорогая моя, у меня есть уже одна клиентка, которая прошла через алкоголизм, и сейчас еле выкарабкалась человеком вообще. Там 10 лет просто человек разрушался. Добрейшая женщина. Она говорит, это ваше будущее. Срочно остановитесь. Той женщине, когда она стала рассказывать свое детство, не детство, она однажды говорит, мама, сходи к Синзу, к Синзу и поговори с ним. Она так решила как-то, знаете, какое-то решение найти. Говорит, мама, сходи к Синзу, по-моему, у нас с тобой не очень отношения хорошие. Она говорит, зачем я пойду к Синзу? Знаешь, что мне Ксен скажет? Пристрели эту дочь, как собаку просто. Все равно она тебе не дочь. Вот что мне Ксен скажет. Мама, представляете? И чем чище, добрее и светлее женщина, тем больше издевательства. Но самое страшное, что матери осознают это. В сердце каждой матери она мать. И она этот ужас отлично осознает, но остановить его не может. Ни одна мать не может. Мать не может, потому что она вошла в этот цикл. Чувство вины за перед дочерью, желание исправить все, желание общения. А когда начинается общение, она начинает опять сливать на дочь. А из-за того, что она виновата, она начинает дочь делать виноватой, чтобы не так страдать от своего чувства вины. Там еще такой механизм есть. Я перед дочерью виновата, я 50 лет ей нервы треплю. Я сказала однажды, что я вообще тебя рожать не хотела, если честно. Зачем это говорить дочери, очень трудно понять. Я хотел сделать аборт, очень радостно слышать. Потом я говорил, что Ксенз бы сказал пристрелить тебя вообще как собаку, да? И я так себя чувствую ужасно, что мне нужно срочно найти какие-то оправдания, почему я так сделала, понимаете? И какие оправдания? Надо найти недостаток дочери. Мало звонит, плохо приезжает, никогда не была благодарной. Мы растили, кормили. Эта фраза перечеркивает фразу «я мать», знаете, да? Как только женщина произносит «растили, кормили», она вот так вот говорит «ты сирота». Потому что мать не может такое произнести. Настроение матери не позволяет произнести фразу, что ты мне что-то должна. Это вообще, это сразу перечеркивает материнство. Просто лучше скажи, ты сирота. Вот у тебя мать есть, но ты сирота. Нет у меня к тебе ничего. Я тебя хочу, потому что ее кормили, растили. И получается, что мать не может остановить процесс, это наркотик. Скидывать негативные эмоции на более слабого, это жуткий наркотик. Пойти к психиатру, открыть свои проблемы, сказать, у меня едет крыша, я издеваюсь 50 лет над дочерью, я сказала такую фразу про нее. Так к психологу идти, надо деньги платить, и время, и силы. Или к священнику пойти исповедоваться, что я такое сказала. Да. А тут дочь приехала, позвонила, взяла, что все, что у тебя там накипело, наворотила, выворотила в нее, и все. Она всю жизнь служила, куда она денется? Супер. Дочь не может прекратить это безобразие, знаете почему? Страшнейший цикл. Только у детей такая болезнь есть. Чем хуже относится к ребенку, тем больше привязывается к родителям. Чем хуже относится, чем больше мать будет гнобить ее, обзывать ее, говорить, что Ксенз бы сказал тебя пристрелить, как тебя земля только носит, тем больше привязывается. Вы скажете, а почему привязывается? Потому что такая дрянь в этом мире никому не нужна. Это дети так. Вы знаете эти истории, да, где ребенок достаточно взрослый был, чтобы из этого ада убежать. Просто там какие-то была мать, которая вот такая, были мужики, которые могли в любой момент ее изнасиловать. Да, ребенок, там девочка. И надо было бежать. Но она не хотела бежать, потому что надо с мамой оставаться. Там мама ее, вот маму точно хочется сразу. Но она мама говорит. Ребенок, чем хуже к нему относится, даже если этому ребенку 28 лет или 30-35, тем больше привязывается к родителям, представляете? Кто ж тут спасет ситуацию? Кто только муж. Он говорит, дамы, я понял, у вас тут серьезная проблема. Поэтому я вас... Все. Телефон буду выдавать только как в армии или в тюрьме, там, знаете, такие, с мамой, знаете, как в тюрьме, там такие два телефона за стеклом. Все, время кончилось, муж такой заходит. Свидание закончено, смотрит. Начинает уже жена там к полу клониться от разговора с мамой. Он такой раз забирает, говорит, ой, извините, пожалуйста, батарейка садится. Все. Ну, любые методы хороши. Пускай мама злится. Потому что дочь не вынесет, что на нее мать злится, ее чувство вины ее убьет. Я маме не дала договорить, ей тяжело, у нее такие проблемы. Я говорю, ну если вы маме дадите договорить, то потом с вами, вас надо будет уже реанимировать. Что же делать? Я говорю, поэтому мы сейчас маме сами скажем. Мама, батарейка садится, извините, пожалуйста. Пусть мама считает плохим мужа. А потом муж, он такой сам заезжает, там что-нибудь привез, там помог. Он свободен от этой болезни. От этого вирусного внутрисемейного заболевания. Поэтому он только и может разрулить. Но жена должна ему довериться. Она не должна думать, что муж ненавидит маму. А он стараться должен вести себя так по-джентльменски, все-таки не оскорблять. Потому что эта женщина, имею в виду мать, хоть я так и говорю в красках, она женщина с тяжелой судьбой тоже. У нее такой пресс там на ее детстве, что ого-го. Но дочь за это не отвечает. Вот в чем проблема. Это муж должен понимать. Так, моя жена не отвечает за заморочки маме, за ее детство, за ее одиночество, за ее болезни. Но я отвечаю за маму моей жены. Вот это только можно разрулить таким образом. Тогда жена видит, что муж заботится, что чувства вины перед мамой нет, что мы в курсе, что наша семья. Но в то же время чувствует, что муж меня прикрыл от загруза маминого. Она успокаивается потихоньку, отношения начинают выравниваться. Матери чувствуют себя счастливее от этого. Спокойнее себя чувствуют, чувство вины у них убывает. Но это очень трудная схема. Ужасно страдает все. В смысле, что мама с духовным
образованием? Да, ребусов, о котором я говорил.
Ну, это наркотик. Видите, человек, который сидит на героине, он не очень, как это, метадонт называется этот заменитель, да, кажется? Он не очень ему вкусным кажется и приятным, и сильным наркотиком этот заменитель. Это так, бурдулька, как говорил один мой знакомый. Пойду бурдульку пить. Ну, ему надо было ездить все время на эту метадонтовую программу. Да? Бурдулька, это просто бурдулька. А вот Герыч, это да. Наркотик такая штука, он так просто не отпускает. Поэтому там надо ограничить жестко. Но, конечно, постараться дать любовь. И со временем, когда, если муж может как-то сделать так, чтобы устроить, ну, заботы больше о матери, жены своей. Ну, то есть священника, или лекции какие-то, или там брак ее устроить, ну, как бы, или помочь, или поддержать. Ну, в чем-то может, но это тоже не совсем его, ну, как говорится, это не его ответственность. Его ответственность в первую очередь защитить жену. От чего? От террора мамы и от вины перед мамой. Потому что вина перед мамой позволяет терроризировать дальше. Из-за вины перед мамой женщина позволяет терроризировать себя дальше. Да? Когда женщина терроризируется, то у нее напряжение появляется. И однажды она срывается и грубит маме. Когда она грубит маме, она начинает чувствовать виноватой. И в следующий раз терпит смиренно еще большую дозу. Ну, то есть это страшный цикл, на самом деле. Это страшнее, чем многое, что вы думаете, на самом деле. Ну, вы знаете. И нет выхода, потому что это мама. Я говорю, ну, вы тоже мама. И от вас скоро ничего не останется, как от мамы.
Есть еще рядом младшая сестра.
С мамой или с мамой? Обычно мама выбирает одну из сестер только в качестве жертвы.
Да, эксплуатация.
Это наркотик. Это не то, что мама злонамерена, но это просто механизм психический, от которого надо уметь защищаться. Потому что родители сами этого делать не могут. А вообще-то они же должны защищать детей. И страшная комбинация, когда тот, кто должен тебя защищать, является самой большой опасностью в мире. Почему? Потому что против этого человека я не умею защищаться. Если бы позвонил бы просто какой-то человек больной психически и начал бы вам по телефону грузить вас, или оскорблять вас, или какие-то гадкие вещи тяжелые говорить, вы бы сказали: алло, вы ошиблись номером и положили. А мамину трубку не положить. Слушай, пока уже не падает. Поэтому только внешняя сила. Мужчина корректно, интеллигентно должен помочь своей жене сказать «нет». Так, чтобы и не... Это страшная... Ну, на самом деле, это тяжелая судьба мужчины таким менеджментом заниматься. Или так обидишь, вроде бы... Сказал: все, да брось ты, пусть она больше не звонит. Вроде бы такой решительный шаг сделал. Жена положила трубку такая, вроде бы сейчас ему медаль должна быть. Он такой: почему ты такой злой на мою маму? Спас, да? Спас ее, да? Ну да. Еще вопрос какой есть, может быть? Последний.
Ну, есть ли какие-то другие выходы? Ну, как бы избежать этого фильма, или уменьшить воздействие, или скачать трансляцию?
Завтра будем разбирать, потому что завтра у нас тема как раз, что делать, когда денег нет. Сегодня мы вычислили, куда они уходят больше всего. Действительно, у людей уходит огромное количество туда денег. Индустрия, вся торговля, она рассчитана на несчастных людей. Счастливым человеку там нечего делать. Счастливые люди в Саулес место, там их нет. Если они есть, они просто забежали, что-то посмотрели, вышли. Они ничего не покупают там. Несчастные просто корзины. На Западе это вообще там люди еле катят эти корзины. Надежда, что это мне сделает счастливым, она счастливым не делает. Это называется шопоголики, да? А один человек написал «Покуплятство», книгу «Покуплятство». Чувствуется окончание такое. Синдром покуплятства. Да. То есть уже народ прет. Просто они даже не знают, куда идти. Настолько им тошно, что им, ну, они не знают, как развлекаться, они не знают, о чем говорить. Семьи не знают, о чем говорить. Просто ходят, мерят, жена что-то примеряет, ребенок рядом вертится, муж стоит такой. Все. Я был перед лекцией как раз, я посмотрел. То есть народ так в конце дня отдыхает. По-другому что-то не получается уже. Ничего не знают, что делать люди просто. Так что завтра тогда будем рассматривать. Вопрос, что делать, когда... Народный рецепт вы все знаете, да, слышали? Мужчины точно знают. Если в доме нету денег, привяжите куда-то веник. Не знали, да? Это русский фольклор. Веник привязать. Привяжите к попе веник. Да? Но я не буду вам об этом говорить завтра. Это фольклор армейский, наверное, я не знаю. Народный. Все, спасибо за внимание вам. Всего вам хорошего. Завтра в 6 часов я еще буду здесь. У нас заключительная лекция.